Как там говорят классики, что у победы много отцов, а поражение всегда сирота, да? Не футбольный матч играем. Никакое поражение не допускается по определению. И ничейки быть не может. А чтобы была победа, необходимо понимать, что есть несколько базовых законов. Главное, самое важное, это осознание народа своей исторической миссии и понимание, что это наше предназначение на земле – бороться со злом. Просто противостоять сатане. Хочу также напомнить, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. И всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Это Евангелие от Матфея. Мы не имеем права позволить себе расколы внутри. Мы не имеем права позволить себе, даже, кажется, если нам очень справедливые, но слишком эмоциональные высказывания, которые потом приведут к работе против нас. Почти все здесь присутствующие в силу профессии, в силу такого общественного энтузиазма отслеживают все, что происходит и с частичной мобилизацией, и со снабжением, и что происходит на передке. И мы отработали все, что было. Появляется в сети. Очень важно, что Министерство обороны не попыталось что-то нас не увидеть, не услышать. Тут же и военные прокуроры, и контрразведка. Интересно, что ряд забросок оказались цепсошные. Ряд оказались справедливые. Критика была услышана. Наказаны были люди. Но если посмотреть, из 200 тысяч уже мобилизованных, то в процентном отношении, конечно, это очень неприятно, но это ничтожно мало. И здесь очень важно за деревьями лес-то видеть. Вы посмотрите, как ребята готовятся. Вы посмотрите, на каком количестве полигонов и как мужики серьезные готовятся к тому, что их будет ждать. При том, что очень важно, что подготовка идет и на территории Российской Федерации, скажем так, далеко от линии боевого соприкосновения. И общение идет с ребятами, которые прошли уже через тяжелые испытания, и которые могут поделиться вполне конкретным опытом. И работают самые разные направления. При том, что понравилось, может быть, будет одно из видео, где видно, как передают опыт и обучают работать и со взрывчатыми веществами, и обкатывают на полигонах танками. И там чуть ли не по 13, условно говоря, часов в день ребята готовятся, понимая, что надо оказаться на передовой абсолютно готовым, если так судьба распорядится. И работают, что очень важно, в условиях, приближенных к тем, с которыми столкнутся, отрабатывая штурм здания и защиту здания. И работают, обучаясь управлению квадрокоптерами. И обязательно тактическая медицина. Понимая, что если, не дай бог, что случится, что надо делать. Серьезные профессионалы. Ребят ждут. И многие из них говорят, что, мужики, дождитесь, мы идем. Дождитесь, мы идем. Сейчас частично мобилизованных 300 тысяч, из них 200 тысяч уже непосредственно призваны. И стреляют, и обкатывают танками, и смотрят, что происходит. То есть это люди, которые уже служили в армии, так что им необходимо, конечно, пройти там, курс возобновления навыка, разнообразное слаживание и оказаться туда, куда пошлет Родина. Это не футбольный матч. Мы воюем с НАТО. Притом мы видим, как уже все меньше и меньше украинцев изучит украинскую речь, все больше английская речь. Иностранная техника. Ну хорошо, 300 тысяч. А если надо, все встанем. Если надо, встанем все. Если сейчас врагу кажется, что ему временно благоволит фортуна, мы подождем, мы русские. Мы терпеливый народ. Но очень важно четко понимать, не давать врагу сеять раскол внутри. Вся справедливая критика, работают все сейчас каналы связи, так что мы сможем донести конкретно до людей, которые принимают решения. Но чтобы потом этот мелкий бес Зеленский в своих вечерних обращениях начинал цитировать, этого не будет. Почему я говорю, что бес? Ну, потому что мы воюем с сатанистами. Они выставили вот сейчас это террористическое образование, которое как раковая опухоль сожрало замечательную, любимую Украину, которая захватила украинский народ, издевается над ним. Конечно, это породил Вашингтон. Вы посмотрите, как слив в «Нью-Йорк Таймс» о причастности Киева к убийству Дарьи Дугиной. Это фактическое признание в том, что контролировать действия киевских властей не получается. Или... Объявил же дурачок Пономарев, что они готовят теракт. А мы же помним эту традицию. К дню рождения Путина они же любят всегда что-то такое громкое устраивать. Они любят. Им не нравится потом рассказывать о том, чем завершились расследования, как, например, убийство Ани Политковской. О том, что нашли убийц. Но это же не принято, это же не надо. Это же надо оставить за кадром. И, может быть, как раз «Нью-Йорк Таймс», зная, что готовится очередное громкое убийство, очередной громкий политический бандеровский аттентат, как они говорили, теракт, они предупреждают, не делайте этого, потому что выходит из-под контроля. А может быть, наоборот. Может быть, нас ждет в ближайшее время какое-нибудь громкое убийство. На эти грабли США уже наступали с исламистами, которых сначала объявляли борцами за свободу, потом объявляли террористами, а потом, когда было надо, снова объявляли полезным материалом. Петреус тогда предлагал Аль-Каиду использовать для того, чтобы воевать с ИГИЛом. Напомню, что основоположник Аль-Каиды когда-то назывался замечательным борцом советской власти, и выходили хвалебные отзывы об Усаме бен Ладене, а потом его называли исчадием ада и худшим, что может случиться. Американцы вообще очень, скажем так, относятся к моральным релятивистам. Для них такое очень размытое представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. Сатана. После решения ОПЕК о снижении добычи американские политики начали вопить о необходимости покончить с незаконным картелем. Трамп вообще объявил США под руководством Байдена страной репрессий и страха. А в Европе не придумали ничего лучше, чем все-таки ввести потолок цен на российскую нефть. Только напугало это больше всего не Россия, а несчастную Сербию. И снова санкции европейцев против самих себя. Боррель оправдывает необходимостью построить европейское политическое сообщество без путинской России. При этом, у меня, конечно, простите, но какие же вы европейцы, жалкие сволочи. Не народы, а вот вы, политики. Ну вы реально, вы просто жалкие сволочи. Мало того, что ваши шавки убили Дашу Дугину, сегодня вы ввели санкции против ее отца. Ну что же вы за подонки? И когда вы рассуждаете о каких-то ценностях, фон дер Ляйен, Боррель, вы задайте себе вопрос. Когда вы вводите санкции против российских компаний, одновременно с этим запрещаете юридические услуги предоставлять российским компаниям. То есть, получается, обжаловать ни одно решение против себя юридическая компания в Европе не может. Российское юридическое лицо. То есть, вы презрели все свои принципы. Единственное, что мне нравится, это ваша фантастическая тупорылость. Потому что, закрыв криптокошельки, вы привели к панике Стасика Белковского, который говорит, а как же теперь финансировать оппозицию в России? Ведь это все шло через крипто. Так что оппозиция собралась, и потому что наконец-то сегодня возбудили правильное дело по той статье, по которой должны были возбудить Карамурза. Как там, измена Родине? Что там?
Государственная измена.
Государственная измена? То, о чем мы давно говорили, потому что выяснилось, что человек в течение многих лет получал деньги за представление интересов иностранного государства. Ну, теперь до 20 лет. Вот что сказал Дмитрий Песков о статье «Нью-Йорк Таймс».
У Кремля та информация, которая была с самого начала у наших спецслужб, и причастность украинского государства к к этому террористическому акту, к этому убийству молодой девушки, собственно, была аргументирована, показана нашими спецслужбами. Достаточно оперативно все меры по установлению исполнителей, а заказчики ясны, были приняты. Поэтому, с одной стороны, ну, наверное, если это так, если это не фейк, потому что все-таки мы живем в мире фейков. Если это не фейк, то действительно это положительно, что американская разведка с этим согласилась. Поздновато, но согласилась. И, конечно, очень хочется надеяться, что это не попытка американских коллег, обладая некой информацией, снять с себя ответственность за какие-то приготовления к будущим террористическим актам, которыми может заниматься украинское государство, украинский режим.
Вот что на эту тему думает Скотт Риттер.
Я думаю, определенно разведка США или Британии помогали Украине, поскольку это было в их собственных интересах. Это еще один способ посеять страх и запугать правительство России. Я думал, что в США должны были знать об этом, и я подозреваю, что США так или иначе были вовлечены в планирование и реализацию этого убийства. Но сейчас из-за политических причин они отстраняются от этого. Что они делают? Поднимают палец и назидательно говорят: «Позор вам». Вы только говорите им «позор» вместо того, чтобы противостоять им. Правительство Украины — террористическая организация, которая не скрывает имена американцев, которые им помогали. Мы бомбили таких раньше. Мы боролись с такими, когда боролись с мировым терроризмом. А сейчас мы их спонсируем. Шлем миллиарды долларов, работаем с ними бок о бок, включили в эту историю НАТО. Вы создали это, платили за это, организовали, а потом говорите, что совсем ни при чем? Это бессмысленно. Чем больше люди начинают задавать вопросов, тем больше все удивляются действиям США. Почему они не вычеркнут Украину отовсюду? Ведь лидеры Украины — это террористическая организация. Там должны были быть убежища, где убийца могла передохнуть, получить материалы и взрывчатку, научиться ее применять. И тут нужна работа не новичка, а опытного человека. Нужны навыки общения, а также план отхода, чтобы можно было заставить всех поверить, что вы тут ни при чем, что вы друзья. И я думаю, что тут не обошлось без помощи Эстонии.
А помните, как Зеленский нервничал и врал, говорил, что ни при чем, да зачем, да нам не надо. Захар. Ну, можно еще поздравить, вчера еще было замечательное действие.
Да, вчера было замечательное действие, я с него, пожалуй, и начну. Вчера Маргарита Симоньян при нашем участии провела первое, можно сказать, государственное мероприятие, где была представлена донбасская культура, за донбасская культура, культура русского мира, которая начала стихийно формироваться с 2014 года. Русские поэты, русские музыканты, которые все эти годы ездили туда, выступали там, пели там, причем многие из них и военкоры, многие, часть из них воевала. То есть это такая прямая преемственность истории советской, сталинской эпохи, финской войны, отечественной, Симонова, Сильвинского, продолжателей, Бергольц, Друнина и так далее и тому подобное. Императорской, конечно, тоже России. Вот эта традиция продолжилась. И все это было очень радостно, потому что все мы встретились, все мы помнящие там своих товарищей павших. Александр Владимирович Захарченко, который, вот Дима не даст соврать, как он ценил, что приезжают музыканты, приезжают поэты, как он, какую важность он видел в этом. Тогда уже в 2014-2015 году, что, потому что люди, которые находятся на передовой, люди, которые рискуют своей жизнью, отдают свою жизнь, им, конечно, крайне важно получить точнейшие формулировки причины, по которой они находятся на фронте и могут умереть. И, конечно же, поэзия – это, ну, это наивысшая форма языка. И что бы мы там ни говорили про Советский Союз, конечно же, товарищ Сталин понимал, что он делал, когда рядом со сводками и со своими речами, и речами Молотова, помещал новое стихотворение Симонова, Сильвинского, Суркова, Твардовского или Исаковского. Потому что это было важно, это работало. «Жди меня, я вернусь», люди прочитали, и все, и на фронте это сродни молитве было. Это такая была параллельная, отсутствующая тогда христианской церкви, параллельная религия русской культуры, русского языка. И сейчас она тоже, конечно же, нужна. Нужна, потому что песня Алексея Подобного «Джанго», «Мы не уйдем», мы, я тоже помню, Дима, кажется, тоже там был стадион, 30 тысяч человек пели, дончане, что «Мы не уйдем». Это был 16-й год. И вот этой песни на самом деле заряжено было вот это недавнее великое объединение всех этих земель. И вот это провела Маргарита Симоньян. Вот я к чему, собственно говоря, веду эту историю. Вот Маргарита Симоньян, замечательная, прекрасная, удивительная девушка, Лавара Штудей, она проводит это мероприятие. Конечно же, это, с одной стороны, приятно, с другой стороны, надо прямо сказать, что это не является профильной работой Маргариты Симоньян. Она еще и книгу выпустила, антологию вот этой донбасской поэзии со всеми этими замечательными нашими ребятами. Семен Пегов, военкор, Мария Ватутина, Игорь Караулов, Аня Долгорева, гениальные военкоры, поэтессы, которые все это время там находятся. Тоже Марго все это собрала, выпустила. Конечно же, есть некоторое ощущение, что, ну, как бы, ну, давайте мягко это сформулируем, создается какая-то параллельная иерархия культурная, которая выстроена, ну, как бы, волонтерами, ну, людьми, желающими, чтобы вот это существовало. Хотя у нас есть профильные, собственно говоря, организации, есть Минкульт замечательный, где для этого гораздо больше возможностей, чтобы собрать правильные фестивали, правильные антологии, правильные книжки выпустить огромными тиражами, разложить по всей стране, чтобы страна это видела. Потому что у нас мобилизация. Мобилизация была объявлена. Про нее все сказали, как бы мы ее ожидали, она произошла. Более того, президент лично сказал, обратился к деятелям культуры, к кинематографу, к театру, к поэтам, писателям, ко всем остальным. Ребята, поддержите, помогите. Люди воюют, люди погибают, люди получают ранения. Но, тем не менее, вот это знаковое мероприятие, куда сам президент, между прочим, отправил поздравительное послание, сказал спасибо поэтам и музыкантам, что вы пишете, что вы поддерживаете, тем не менее, оно как бы частное. Оно не является частью стратегии государственной культурной политики. И это, конечно, не перестает меня удивлять уже полгода. Я полгода здесь выношу мозг Владимиру Рудольфовичу и всем остальным и говорю, ну культура, ну давай, ну как вот в прежние времена, как в советские, досоветские, неважно, какие у вас взгляды, это всегда было.
Мы-то поддерживаем.
Всегда было. Вот вчера Мария Захарова напомнила, она говорит, клеветникам России, знаете, кто издал большим тиражом? Тогдашнее Министерство обороны. Это по заказу императорской армии было издано стихи Пушкина. Он не стеснялся, что его назовут государственным пропагандистом. Вспомнил удивительный факт. Даже я не знал, что, оказывается, Пушкин по заказу армейского ведомства это выпустил. И так было всегда, как бы, да. А сейчас у нас Маргарита Симоньян этим занимается, ну, вот и некоторые другие люди, умница. Я тоже, как бы, не имеющий к этому никакого отношения. Это, конечно же, хорошо, но странно, потому что, конечно, надо объявить мобилизацию по театрам, по всему остальному. У нас там есть ребята, вроде нас поддерживающие, но у них такое вот отношение, типа, ну, надо еще осмыслить еще происходящее. Ну, как бы, ну вы что, мужики, уже мы обсуждаем уже ядерную войну уже. Чего еще осмыслять-то вам надо? Давайте уже спектакли, все, фронтовые бригады. Великую Отечественную войну 42 тысячи артистов выехало на фронт. 42 тысячи артистов. А сейчас 42. Понимаете? Без тысяч. Просто может быть...
А сколько взяли Карс? Верхний артистов?
Ларс.
Ларс, да. Верхний Ларс.
Это в другом месте.
Это же удивительно, посмотри, сколько сбежало, и теперь оттуда поучают.
Да, да. Так вот, черт с ними, хотел
сказать, это другое место. Да?
Черт с ними,
мы тоже
у нас тут есть мастера, у нас тут есть кому этим заняться, но, конечно же, вот мы, пользуясь случаем, обращаемся ко всем этим структурам. Будьте добры, подключитесь, пожалуйста, у нас все уже готово. Есть музыканты, есть спектакли, есть там пьесы, все есть, как бы, давайте вместе, как бы, потому что, конечно же, ну, у нас не хватает для этого, с Маргаритой Симоньян не хватает у нас для этого средств и возможностей. А у Минкульта и у прочей Минцифры у них все для этого есть. Вот, но с другой стороны, тут тоже очень важная вот тема назревает. Сейчас я дальше уже перейду, уже ближе к войне и к терроризму. То, что существуют параллельные структуры, в целом нормально. Мы это заметили по другой, вот очень важной теме, по теме гуманитарной. Гуманитарная тема, она то, что мы помогаем совместно там Министерству обороны, нашим бойцам, нашим воюющим, это совершенно нормально. Потому что так было всегда. Так было в войну 1812 года, так было в гражданскую, так было в Великой Отечественной. Я напомню, что первая сталинская премия 40-го года, 41-го получилось уже, получил ее Михаил Шолохов за роман «Тихий Дон», и он тут же передал огромные деньги, на самом деле, сталинскую премию, передал ее фонд фронта. Вот. И конечно, писатели, может, и обиделись на Шолохова, что он всех подставил, но в итоге все сталинские премии, всю войну, все отдавали огромные бабки фонду. Танк Алексея Николаевича Толстого, пушка там Леонида Леонова, еще танк Валентина Катаева, все шло на... Это хорошая тема. Даже тогда было не стыдно. И сейчас это, ну, не должно никого смущать. Я, пользуясь случаем, обращаюсь уже к следующим структурам. Я обращаюсь к нашим дорогим региональным управленцам. Губернаторам, мэрам, полпредам, депутатам региональным. всем остальным. Вот у нас сейчас происходит мобилизация. Вполне возможно, что Министерство обороны всех оснастит и снарядит как надо. Может быть, не везде как надо, но вы оснастите дополнительно. Потому что на войне очень быстро все сгорает, теряется, дырявится, там как бы промокает. Пусть у людей будет две вещи. Там нормальные старшины, везде они все сохранят все это. Пусть будет, оснастите как следует, потому что надо все в двойном и в тройном экземпляре. У вас есть для этого бабки. Соберите, пожалуйста, бизнесменов в каждом нашем регионе. Скажите, мужики, помогайте, помогайте. Завтра ваши дети могут быть мобилизованы. Смотрите, надо помочь заранее. Они скинут с вам бабками. Есть в бюджете у вас деньги. Найдете. Пожалуйста, в каждом регионе, вот тем призывникам, которые у вас уходят из региона, пожалуйста, помогайте. Вот сейчас включите, не дожидайтесь, когда Путин вас лично об этом попросит. Он и не попросит, прикажет. Не дожидайтесь, потому что я думаю, что по этим показателям будут на самом деле оценивать деятельность нашего регионального руководства. Как вы, как вот в этой было, опять же, можно перечитать Толстого, войну 12-го года, война и мир. Там тоже региональные все эти губернаторы, они готовили свои ополченские полки, на свои деньги создавали целые подразделения. Вот этот прообраз Пьер Безухов, он был написан с поэта Петра Вяземского. Вот он в таком же ополченском полку служил, попал на Бородино. Вот это все писалось в реальности. Это нормально совершенно. Нормально, что в культуре есть параллельные структуры. Пусть они будут и в гуманитарной сфере. Конечно же, надо давно уже в регионах было открывать вот эти вот центры дополнительной подготовки психологической, в том числе и военной, и медицинской. Их несложно, на самом деле, придумать и создать. Несложно, потому что, вот берите любое ДК, звоните в Союз добровольцев Донбасса, он есть в каждом регионе, туда приходят 3-4 мужика, которые там потеряли руку-ногу, но они полны силы и как бы умения. Они приходят, садятся там, да, тир какой-нибудь найдите, ДСАФ найдите, найдите этот хорошего рукопашника и так далее. Все, приведите их там, они быстро за бесплатно начнут все это делать. Ну, дадите им денежки небольшие. Это все можно было сделать уже 6 месяцев назад, 3 месяца назад, можно завтра это сделать, тоже нормально, потому что люди хотят приходить, видеть друг друга, готовиться. Я вот работал в ОМОНе 6 лет. На самом деле, вот эта подготовка, она хорошая, конечно, особенно для людей, которые служили в армии. Но на самом деле, мы все 6 лет, мы, сука, не переставали заниматься каждый день. Мы каждый день стреляли, били друг друга, минировали, взрывали все эти 6 лет. К этому к войне надо готовиться всегда. И поэтому вот это слаживание, которое происходит, лучше его начать заранее. За месяц, за 2, за 3, за 4, за 5 у нас будет не последняя волна мобилизации. Пусть это будет происходить. Пусть, пожалуйста, пусть это будет. Это не сложно и недорого для вас. Это стоит 1/100 от каждого вашего городского праздника. Это очень быстро можно сделать, и мы даже готовы вам помочь. Всеми своими партийными, общественными и прочими структурами быстро все это организуем всем своим союзом добровольцев Донбасса, где, еще раз повторяю, много инвалидов, которые дадут прекрасные вам данные о том, как там все происходит, с кем воюют, почему война, как лечить, как спасать, как стрелять. Все расскажут очень быстро. Пожалуйста, региональные руководители, очень вас прошу, пожалуйста, сделайте это. Это несложно совершенно, дешево вам обойдется. Вот. Ну и следующая тема, я так пользуюсь случаем, все-таки мягко так сформулирую, конечно же, пользуясь вот этой создавшейся ситуацией, когда у нас создаются в каждом регионе определенные подразделения, у нас есть и люди, которые тоже готовы в этом поучаствовать, в том числе и ветераны боевых действий в прежних войнах, которые уже не попадают по возрастным... По возрасту не подают под мобилизацию. Они готовы, вот обойдя все эти препоны, во-первых, выехать непосредственно в зону боевых действий и воевать, во-вторых, заниматься сейчас уже формированием этих подразделений. Вот тоже через разнообразные союзы офицеров, прочие эти организации, эти люди на меня выходили, и сам я имею подобные представления. Я хотел бы, чтобы какая-нибудь служба, там, вот этой сложной этой армейской иерархии, вот просто имела это в виду.
156-й раз попрошу, дайте нам вот возможность давать номер телефона, куда люди могли бы звонить, вот те, которые хотят пойти добровольцами, и мы их сразу будем...
Мы можем создавать...
Продвинулась ситуация, я сам вчера увидел... На сайте госуслуги
на
появилась
сайте госуслуги
кнопочка.
Это
есть
отдельные
кнопочка.
Просто люди, но... которые хотят... А мы можем да. готовить отдельные подразделения. Не понимаешь? Ну, как бы ветераны
Росгвардии просто не все пользуются.
Не все,
а
да.
Телефон
не
сразу
все.
Потому что многие люди не хотят, ну, как бы, нам можно их понять, не хотят попасть абы куда. Они просто
конечно,
есть старые
они
ветераны,
да,
они вместе
да.
воевали давно.
Это
они
очень
хотят
важный
вместе
фактор.
Вместе внутри, в контексте своего подразделения. Понимаешь? Это важно. Это сразу люди будут собираться
согласен,
вокруг
Захар.
Командиров ключевых. Вокруг...
А согласись, Захар, какие удивительные истории сейчас, да, когда сын с отцом идут служить в одном танке или там в одной машине.
То есть надо такую возможность тоже предоставить. Вот эти все параллельные сферы, культурные, гуманитарные и военные, их надо включить, вот, чтобы победить террористическое государство. Тема терроризма я к ней привел.
Тему терроризма привел точно. Как вам понравилась идея, что Байден-то, оказывается, не слушается Зеленского? Вот тут спросили Байдена, мол, с Путиным встречаться-то будете? И ответил по-своему старик. Старчик. Как вы отреагировали на решение ОПЕК ограничить добычу нефти? Разочарован. Но рассматриваем другие альтернативы. У нас есть разные варианты. Мы пока не решили. Вы бы встретились с президентом Путиным на саммите G20 или АТЭ? Поживем, увидим.
А чем мы увидим-то?
Поживем, увидим.
На G20 он поедет, Байден, потому что там будет вся семерка. Понятно, покажут, где выход. Если что, со сцены уйти. А вот на АТЭС они уже заявили, что туда поедет Камала Харрис. Потому что в АТЭС 21 экономика. И фактически, кто там может поддержать старика, это Фумио Кисида, это японец только. А все остальные, как бы там китайцы присутствуют, мы, ну, естественно, весь ASEAN. Ну, конечно, две экономики, Тайвань и Гонконг, но не думаю, что в настоящее время они покажут старику Байдену дорогу.
Но такую ОПЕК плюс, притом сегодня продолжили. А рамка сегодня сказала, кстати, американцам цену поднять на нефть, а европейцам чуть подешевле.
Дело в том, что Байден же съездил, это же еще обиднее, то, что он туда съездил, во-первых, говорил, ему уже тогда сказали, что не дадим, он этого не понял. Поэтому сейчас для Соединенных Штатов, конечно, это вот для этой администрации это большая оплеуха, они вроде бы рассчитывали на то, что на выборах они уже побеждают 8 ноября, сейчас эта проблема становится для них наиболее актуальной, потому что цены начнут расти. Опять на заправках, а это означает, что для администрации Байдена снова наступают тяжелые времена борьбы за сохранение двух ветвей власти. Третью просто невозможно. Он никого не смог заменить, там никто не выбыл по естественному положению, я имею в виду Верховный суд. И для Байдена, конечно, настоящим, ну даже если одна палата сейчас полностью станет республиканской, то вопрос о его критике и постоянно, они не смогут сделать реальный импичмент, но постоянно говорить о том, что Байдена надо отставить, Байдена надо убрать, хотя ему уже, в общем, я думаю, безразлично. Он объявил, что он в 2024 году будет баллотироваться, он в этом уверен, поэтому мне думается, что даже если его будут критиковать,
он обязательно будет баллотироваться,
особенно не изменится.
Если не забудет.
Я думаю, что если он будет способен произнести слово «я хочу быть президентом», он будет баллотироваться. А то, что он это будет способен, ну, там супруга есть. В общем, она сейчас его очень так контролирует. Я удивлен, что он здесь вот на картинке. Ну, может быть, она так шла в стороне, чтобы не попасть в объектив, но она его контролирует очень и очень жестко. Вот что сейчас говорилось, например, о том террористическом государстве, с которым мы ведем борьбу. Но ведь каждый из нас это уже несколько месяцев назад прочувствовал. И угрожают, причем, ну, если бы угрожали бы лично, так сказать, мне, есть за что, наверное. Вот, но когда угрожают там семье, детям, внукам и тому подобное, так могут поступать только террористы. Поэтому то, что борьба ведется с этим террористическим государством, я не удивлен, что «Нью-Йорк Таймс» – это слив. Это не только слив. Знаете, это определенная коррекция. Вот если вспомнить историю, то были такие лидеры, которыми Соединенные Штаты заключали договоры, но их нужно было держать в ежовых рукавицах. И заключались секретные протоколы, что, родной, если ты сделаешь что-то не так и не посоветовавшись с нами, мы не будем выполнять вот этот договор. Ну, я имею в виду, конечно, Лисенмана, Чинкайши, 1953-1954 год. Наверное, здесь есть такая же договоренность. И поскольку Зеленский в ряде случаев, может быть, не с его приказа убили Дашу Дугина, но может быть, не с него. Допускаю, что может быть.
Невозможно.
У них потому, что внутри идет всякое это. Может быть, скорее...
Такого уровня несогласования, чтобы было... Нет, невозможно.
Ну, хорошо там...
Должны были прийти.
Хорошо там согласовались.
Просто, я думаю, они им сказали, что Дугина убьют.
Во всяком случае, я вот в этом разбираться не буду. Но то, что приложила рука украинских спецслужб, это доказали наши, сколько, в течение 12 часов.
Но тогда
просто не успели задержать эту вот...
Да, но тогда-то Украина от этого говорила, да нет,
ой, что... Украина может все что угодно говорить.
И то, что... Запад их поддерживал, Запад эту версию не брал.
И то, что сейчас...
А сейчас такое публичное признание,
то, что сейчас
серьезно.
Американцы корректируют вот это вот. То, что может быть немножко по-другому, это вот для меня это, я убеждаюсь в том, что есть определенный вот такой секретный договорчик, что если ты пойдешь туда, ну извини, тогда мы будем корректировать тебя уже. Хотя не исключаю и такого варианта, что они знают, и то, что хотят заранее откреститься, действительно. Особенно учитывая главного болтуна вашингтонского, Джона Болтона, который снова разразился идеей насчет того, что в России надо устранять главного, надо устранять руководство страны. Это понятно. Только с этого, при таком раскладе Россия встанет на верный путь. России можно будет сопоставить с Западом, то есть подчинить фактически Западом. Может быть, даже включить НАТО и направить воевать с Китаем. Это понятно. Эта дорожка, она ясная. И то, что Джон Болтон, так сказать, сейчас выступил опять с этой идеей, возможно, такие планы обсуждаются. По крайней мере, он там не последний человек. Он не причастен, наверное, сейчас к центру принятия решений. Но точно совершенно вокруг работают вот это вот Вашингтонское болото, его друзья, бывшие сотрудники, люди из спецслужб.
А которые... есть хоть какая-то из задач, которую Болтон бы за последние 30 лет не провалил?
Нет, Болтон провалил все. Но болтает он, так сказать, то, что несет он зачастую то, что он слышит. Поэтому
к этому надо относиться. Он уже власть сменил. Венесуэль, он уже власть сменил. Пытался,
закончил. Ну, сейчас они уже, да, я думаю, уже они не считают, что Гуайдо у них президент. Сейчас уже венесуэльскую нефть надо просить.
Пусть у Гуайдо возьмут.
Не у Гуайдо надо.
Две трехлитровые банки-то у него, наверное, дома стоят.
И такая еще интересная проблема, которая сегодня возникла. Ну, это саммит, новое политическое сообщество уже у нас образовалось в Европе.
А старое куда делось?
А старое, это называлось Восточное партнерство. Оно образовалось 13 лет назад. В принципе, в той же Праге. О нем объявили. О сообразовании этого Восточного партнерства. Куда включили 6 постсоветских государств. Меня, конечно, удивляет то, что в числе нынешних государств там участвуют некоторые наши союзники.
Я небольшой знаток литературы. А Франкенштейна случайно не в Праге создали?
Франкенштейна? Ну,
Голем. Бецалель пражский.
Голема. Там же создали. Я просто к чему? Что в Праге что не сотворят, все голем получается.
Нет, просто дело в том, что попытка очередная позиционирования Макрона, а я именно так считаю, но Макрон у нас главный объединитель-то, тогда был Саркози, Восточное партнерство, нет, и Средиземноморский союз, Саркози, а это поляки и шведы. И наш вот муж Энн Эпплбаум, Сикорский, да, по-моему, он назывался, он еще предлагал создать друзей Восточного партнерства, куда включить, соответственно, нас, Соединенные Штаты, Канаду, Японию. Ну, вот как-то так. Просто я хотел бы напомнить о том, что у американцев и европейцев, видимо, разное понимание Европы.
Конечно.
Нет, потому что у Соединенных Штатов Европа заканчивается на Камчатке. Но европейское командование отвечает за нас полностью. И более того, и Центральная Азия у них тоже попадала в свое время.
А что они всегда говорят про то, что у нас шарахнут ядерным оружием? Но все, кому не нужно, говорят, то, что нас шарахнут ядерным оружием. Нет, даже дурачок Зеленский уже говорит, что надо по нам превентивный удар нанести.
Да, потому что мы готовимся к тому, что мы нанесем ядерный удар по Украине. Даже, в общем-то, американские военные говорят, ребята, мы не видим никаких передвижений, прекратите это. Но пентагоновцы, все-таки генералы понимают,
но
что такое
ядерное
оружие.
Но все же говорят, что надо против России превентивно применить ядерное оружие.
Да, потому что Россия готовится к этому применению. Американские военные не видят, Зеленский, видимо, видит. И он, наверное, не читал указ президента нашего, номер 355 от 2 июня 2020 года об основах политики Российской Федерации в области стратегического сдерживания. Вот так
я этот документ. Я могу вам гарантировать, что он не читал.
Это тот тоже. И они, наверное, не читали. Потому что там есть четыре варианта, когда мы принимаем оружие. Применим оружие. Ядерное оружие. Это первый вариант, если мы будем, получена будет достоверная информация о том, о запуске стратегических ракет. Второе, это то, что если по территории России и ее союзников будут нанесены ядерные удары. Третье, если будут создана опасность для государственных и военных объектов, которые представляют, ну, являются необходимыми для ответного удара. И третье, ну, то, что обычно что озвучивается, это если в обычной войне наступят такие условия, при котором будет поставлено под сомнение существование нашего государства, вернее, под угрозу для существования государства. Вот только в этих четырех случаях, которые в настоящий момент не наблюдаются, ну, по крайней мере, ни одного из этих признаков я не вижу, наши военные тоже не видят.
Ну, давайте
сначала... И американские тоже не видят.
Давайте вот сейчас реклама, а потом Дмитрий возразит.
Я шутил. Да, создал ты, Володь, интригу, потому что я так, ну, на самом деле, не полностью, не именно Андрею хотел возражать, да, вот этой вот штуки. Вот этот новый мир, он такой интересный. Вот этих вот договоров, концепций, как они там, ну, много разных слов, вот всего этого. А вот мне интересно, вот когда, например, Болтон пишет большую статью и расписывает, что какой план должен быть у Соединенных Штатов, чтобы не извергнуть Россию, вот он там говорит, так будет... Но они там внутри должны, мы должны помогать незаметно тому, чтобы они внутри друг другу головы все поотрывали. Самый сложный момент будет, когда надо будет временное правительство там, он будет самый опасный. Но мы не должны бояться, не должны бояться, будет такой опасный момент. Ну и там много таких вот рассуждений, да, пишет Болтон, как мы должны сами себя все-таки убить. Кстати, вот интересно, у нашего заклятого врага, в какое время бы ни было это, все время возникает один план, что мы должны сами себя убить. Вот как-то с тем, что они нас, ну, вот убьют в чистом поле, да, в силушкой богатырской. Вот с этим как-то оно неизвестно. А вот такой план, чтобы мы как-то, чтобы вот русский сам себя, каких-нибудь бы грибов бы опился там настоя, да, и подох. Вот это было бы счастье. Кто будет поставлять грибы для этого? Вот этот план... Ну я к чему? Вот же любопытно. А вот как-то, если вот такой план есть американский, это уже достаточная угроза существования российскому государству. Ну, он опубликован. Не, ладно, бог с ним, с Болтоном скажет. Но это ваш, вашингтонский атака... сумасшедший...
Минуточку. А атака на Запорожскую атомную электростанцию?
Я вот сейчас... вот, ладно, Болтон. Вашингтонский сумасшедший, не обращайте внимания на него. Ну, он всем угрожает, вы... Ну, ладно. Извините, но у вас есть официальные концепции ослабления России. А вот скажите, вот ослабление, вот на примере организма. Вот я кормлю меньше, 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 организм слабеет, слабеет. А кто контролирует границу, что вот он сейчас умрет, или что он после этого восстановится? А не должен ли я сразу намерение ослаблять меня рассматривать как смертельную угрозу мне? Но это же декларировано. Вы же в своей декларации не сказали, что мы хотим ослабить левую руку и мизинец на правой ноге. Вот они нам мешают. Нет, вы сказали, что вы хотите полностью нас ослабить, чтобы я пошевелиться не мог. Так это же равносильно смерти. Это я просто к тому, что современный мир очень интересен. Что есть как бы вот эта болтовня, да, ну, которая еще не является этой самой фактической угрозой. Как по мне, так уже является, уже произнесено. Ну, уже же сказано. Это не значит, что надо сразу как бы вот взять и немедленно жахнуть. Но исходя... Я вижу, Евгений Янович не согласен.
Ну, Евгений Янович, он
да.
Известный.
Вот. Но я сказал немедленно. Жень, немедленно. Я сказал немедленно. Это не значит, что немедленно, ну, не следует. Вот. Но
исходя... Нет, давайте так, если жахнуть, то либо в рекламную паузу, либо сразу после передачи.
Хорошо.
Ну, просто, чтобы эфирная дисциплина соблюдалась.
Хорошо. Вот, но я к чему? Вот если... Я вот это вот все обсудил, вот интересно, а чего это вдруг, вот действительно, в «Нью-Йорк Таймс» вот это вот все, ну, появилось? Алиби они себе строят. Это главная задача. Я, кстати, не удивлюсь, это, конечно, выглядит как фантазия, но, в принципе, в этом контексте вот расследование взрыва в газопроводах, ну, должно было бы неожиданно обнаружить, например, там две ласты. Одна голубого, другая желтого цвета. Ну, вот как-нибудь, ну, что-нибудь такое, да. Вот, потому что меня сегодня спрашивали на программе, а, например, красно-белые польские не подойдут? Я говорю, не подойдут. Они в НАТО. Они в домике. И это возникнет угроза всему домику целиком. Ну, надо, чтобы вот оттуда, из-за порога.
А вы не думаете, что там командирские часы найдут? И прямо нам будет написано от Путина.
Не, будет написано от Петрову, от Баширова.
Андрей, я так скажу, это может быть. Но это ничему не поможет. Потому что, ну, во-первых, в это никто не поверит. Во-вторых, это никак не отведет угрозу от Соединенных Штатов. За сделанные. А вот то, что сегодня американцы сказали, что они будут помогать в расшифровке всех звуков, которые были вокруг трубопровода на протяжении, значит, там какого-то времени, будут сидеть их акустики или кто они там, да, и слушать все, что там происходило. После этого выйдут и скажут: о, мы там услышали это, «Червону колыну» напевали.
Или русский мат.
Или русский мат. Но этот вариант слабее.
Русский мат.
Жень, понимаешь, этот вариант слабее. Для того, чтобы сказать этот вариант, не надо ничего слушать. Не надо ничего слушать. Вот. И это все как бы, это излишне. Это только делу вредить. Это вот как с нижним бельем Навального. Ну, попробовали объяснять. Только хуже получилось. Вот если бы не городили всех этих, ну, трусов, сказали бы, что Россия виновата. Какая разница, с трусами или без трусов? С трусами еще хуже, смешнее. Просто никто не верит. Вот. Поэтому и здесь, если Россию обвинять, черту, не нужны никакие доказательства. Не надо позориться. И часы командирские искать.
А
надо,
если Навальному дадут Нобелевскую премию мира, то трусы этого фасона будут называться «Нобелевки»?
Володь, у тебя это... Вот иногда по твоим креативным решениям...
На билятке.
Да, вот. Писатель присоединился. Друг языка, мастер языка, мастер слова. Вот, поэтому, возвращаясь, строят они себе алиби. И будут продолжать строить. Вот, потому что последовательно, и вот совсем недавно... Наш посол в Соединенных Штатах Антонов сказал, причем такая форма глагола интересная: Соединенные Штаты становятся стороной конфликта. Ну, то есть становятся прямо сейчас. Да, вывод о том, когда мы, ну, посчитаем, что вот, сделаем свой вывод об этом, он на российской стороне находится.
Да, по-моему, пора уже.
Он на российской стороне находится. Ну, я не знаю, для этого надо обладать совсем другим объемом информации, совсем конечно, на другое смотреть. Мне здесь сложно. Я могу эмоционально, Володь. Вообще, я очень эмоциональный человек, но я стараюсь это все всегда в себе держать, потому что, ну, как бы для меня это вот странновато. Не чувствуя уверенности в суждении, я стараюсь его не произносить. Вот. Хотя эмоции переполняют, как правило, по многим, так сказать, направлениям и фактам. Поэтому вот, что касается этого терроризма, и на прошлое, и на будущее американцы строят себе алиби. Ничего другого здесь я в этом не вижу. Это ровно вот эта цель. Вот, есть побочная цель, конечно, удавку на шее у Зеленского поплотнее затянуть. Вот, ну, потому что индульгенции от Ришелье не будет. Вот, бумажки, все, что сделал податель всего, было сделано по моему приказу и на благо Соединенных Штатов. Вот Соединенные Штаты не выписали Зеленскому, как Ришелье выписал Миледи. Не выписали. Вот. И если что, тебе придется ответить. Это, кстати, тоже очень важно, потому что у них есть, как я понимаю, некоторое окно размером в несколько недель, там, до полутора месяцев, в котором они должны полностью израсходовать с пользой для Америки весь тот ресурс, который накачивали, ну, конец весны и все это лето в них. Вот. И Ну, Зеленский ни о чем ни другом думать не должен. Он должен заниматься этой задачей. Вот. Не отвлекаться. И это, ну как, это дополнительная веревочка. Причем они же там, кстати, указывают на интересный момент. Нью-Йорк Таймс пишет. Правительство Соединенных Штатов не знает всех групповых интересов и групповой борьбы и не понимает ее. Я своими словами, да, пересказываю. Внутри, значит, украинской власти. Ну, так вот, чтобы долго не разбираться с этими интересами. Ну, обзовем, на всякий случай, их всех террористами, а кто лично там потом будет, посмотрим. Вот, чтобы не сбежали с корабля, в общем, чтобы не бегали.
Интересно, Евгений Иванович.
Да. Ай, все-таки веришь ты в человечество. И в американскую часть человечества тоже. Добрый ты человек.
Человечество два, а вот с американским сложнее.
Значит, во-первых, я, понимаешь, просто я Нью-Йорк Таймс знаю, и журналистов, и издателей. Поэтому последнее, что я бы мог предположить, это то, что кто-то думает о индульгенции, о Зеленском, о себе самих. Да нет. Я бы скорее предположил, вспоминая ближневосточные публикации New York Times, что это на будущие теракты. Ну, завтра, послезавтра должны ж те что-нибудь или кого-нибудь взорвать там в Москве.
Не противоречит.
А это они сами.
Не
это мы не командовали. Ребята,
конечно.
Вы что?
Конечно.
Я с интересом посмотрю, когда взорвут турецкий поток вместе с голубым. Ну, не может быть иначе. Но Северный поток рухнул, а почему Турция не должна получить все то, что получила Германия? Эрдогана они любят не больше, совершенно точно не больше. И не должен оставаться канал, связывающий поставки газа из России в Европу. Почему, если ликвидировали Северный, Черноморский должен уцелеть? Вообще какая-то странная тема. И там, скорее всего, да, там украинская подлодка придет. Подводная лодка в степях Украины. Старый анекдот. Что касается того, меня часто спрашивают в последнее время люди, ну как же они могут, ну ведь они же союзники, все понимают, Германия, как они могут, Европа. А мы постоянно рассматриваем это все с точки зрения политики. А зачем? Принцип простой. Умри ты сегодня, а я завтра. Вот и все. Принцип отношения Соединенных Штатов к противникам и врагам, к союзникам и партнерам. И будь это Япония, или Германия, или Турция, или кто угодно, вся коллективная Европа. Тут никому не уцелеть. И кто случайно мимо проходил, как те арабы, тоже. Мы сегодня вспоминали с другом и коллегой моим в эфире, как они сделали Японию. Незаметно для нас, мы в 90-е другим занимались. Как с 85-го года обрушили японскую электронную промышленность. Половина ведь была мира, японская электроника. 20% отдай под американскую. Стандарты прими американские. Производство вынеси в Америку. $1 триллион ушел с рынка под доткомы и все остальные мыльные пузыри. Мы просто были заняты. У нас была перестройка, у нас было новое мышление. Но мы были параллельно, мы это не замечали, но тем более это же союзники, правда? А у нас приватизация не была тем же самым. Только денег с нас выкачали больше, у нас больше ресурсов. И, кстати, до сих пор откачка идет. В этом плане все логично. Если тебе нужно для того, чтобы уцелеть, отобрать пайку у соседа по нарам, ну да, вы с ним из одной банды, но давай он умрет сегодня, а я завтра. Вот что происходит.
Точно.
А мы про международное право, про мировое сообщество, про соглашение. Ребят, вы с ума сошли? Можно было бы сказать у нас и МИДу. Да я и говорю это. После чего мы так любим друг друга. Но когда у людей в качестве высшего приоритета оказывается уютный и теплый кабинет, в международной структуре, в Страсбурге или Брюсселе, в Лондоне или в Нью-Йорке, все равно. А это так. Я знаю, о ком я говорю. Только в МИДе я еще и фамилии называю. Ну, а только уж зачем? Тут не уцелеть.
А нас еще не всех международных организаций отправили?
Нет, дорогой мой. И очень много дипломатов, которых я знаю, отбиваются, как львы, для того, чтобы сидеть там, где они сидят, пусть изолированными, но только, ради бога, идет валютный оклад. Почему нет? Понимаешь, в этой ситуации мы или живем по правилам, которых больше нет, и которых никто больше, сейчас, кроме нас, не придерживается.
Подожди, но вот у меня был наш посол в Польше. Героический человек.
Есть.
На которого набрасываются, его там краской обливали. Он набьется. У нас с тобой есть общий замечательный знакомый, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации, Соединенных Штатов
Америки. Наши чиновники разные.
Блестящую работу. Прям Володь. Бьется.
Значит, до сих пор мы слышим: лучше мир, чем война, худой мир, лучше добрые ссоры и так далее, и так далее. Есть очень простая вещь. Когда с тобой никто не хочет и не будет заключать мира, когда вопрос в том, убьют тебя сегодня или завтра, когда вопрос в том, а сможешь ли ты нанести этот ответный удар, я абсолютно согласен здесь, Дима. А у тебя силы останутся кусочками. Старая китайская пытка маленькими порезами. Или просто капать на темечко, пока ты не сойдешь с ума. В этом-то проблема. Мы отвечаем? Или мы говорим про красные линии? Вот взлетел на воздух Северный поток. Что-то было сделано. Сделано, а не сказано про красные линии. Холера ясно. Ничего. Люди боятся только тех, кто делает. А именно это использовали на следующий день. Либо в течение недели. Это то, что израильтяне называют «дедушка сошел с ума». Арабы долго и часто их не трогали до конца 80-х. Потому что когда-то Бен-Гурион сказал: «Теракт против самолета, любая ваша столица будет уничтожена». Ему поверили.
Ну вот здесь ты говоришь вещи печальные, но справедливые. Мы так часто говорим о красных линиях и не объясняем, где они, к чему они приведут.
Их надо... Нет, их надо не объяснять. Их надо демонстрировать. Один раз.
О чем я и говорю.
Украине выполняем. Ну что вы?
Нет, нет. Это
Украину
вот
не жалко, Украину списали.
Нет, нет, нет.
И Польшу
минуточку,
тоже
минуточку,
заранее.
Минуточку. Это важный момент. 15 декабря сказали, действительно, 24 февраля начали. Но я вот просто могу загибать пальцы. Да, обстрелы по нашим территориям. А сейчас уже боевые действия.
Белгород,
на наших
Курск. Я даже не говорю наши на Донбассе, Херсон.
Мне уже это есть наши объявили, потому что...
Это нормально. А убийство Дарьи Дугиной. Ну, это теракт. И мы за него не ответили.
Ледоруб. Кто давайте, принес в Соединенных Штатах по этому
давайте
поводу?
То, что операцию
никто?
Мы начали,
ну,
мы ее для ведем. Понимаете, политика изменилась. Не замечать
я
этого нельзя. Уйти
согласен.
Из ООНа, это оставить эту организацию американцев.
Я не про ООН. Я согласен, что политика изменилась. Просто я, как человек специфический, люблю еще жестче. То есть мне просто хочется вот прям совсем.
Ну, можно Посейдона на потом оставить?
А то есть предлагаете как-то... Сармат?
Сармат нет, у нас нет, в декабре, да, первый всегда... полк вступит на боевое дежурство.
Нет, ну я все-таки, если можно, историк, да, товарищ декан?
Да.
Хороший. Когда-то. Помнишь, были такие люди, Судоплатов,
Сталин?
Действовали они за пределами родины нашей?
Действовали, безусловно.
И при Юрии Владимировиче Андропове мы действовали там, где надо. И было понятно, чего нельзя делать. Красная линия пролегает. Не в речи представителя МИДа. О ней вообще не надо говорить. Просто вот ты что-то сделал, и тебя уже нет. Эта красная линия должна пролегать в качестве извилины в мозгах у всего американского или натовского военного истеблишмента. Она должна быть. Ты можешь намекнуть.
Да
как
есть
через...
она у них. Есть, поэтому они ведут переговоры.
Ее нет,
по
СНВ-3. Поэтому они с нами...
Они идут к переговоры постоянный
нет.
контакт
но
с Сирией.
Хорошо. Они ведут переговоры только для того, чтобы заморочить нам голову, черт возьми.
Конечно.
И им удается заморочить
потому,
нам голову.
Потому что этого именно они боятся.
Нет,
это
нет,
этот
нет,
вопрос.
Минуточку.
Они уже давно
разрешить.
Ничего
но
не боятся.
Но это надо им, а не нам.
Правильно. Правильно. Им и не нам.
Они что, прекратили... Минуточку. Они прекратили поставку оружия и живой силы на Украину? Нет.
Нельзя, нам... нельзя сравнивать Советский Союз с нынешней Россией.
Почему?
Она в половину меньше.
Ну и что?
По населению.
Что? И что?
А Израиль можно сравнивать?
Ну, а между Израилем Союзом? Кто всегда стоял?
Не, я говорю, еврей. А, я согласен. Давай, Соловьев, мы займемся, решим вопрос. Но
я скажу так.
Ну и что?
Советский Союз решал задачи, когда они ставились. Этингон тихо, спокойно задачу с Троцким решил. При этом сам человек машину не умел водить. Не требовалось.
А Судоплатов как решил?
Но... При этом в каждой стране существовала ячейка. Напоминаю, опять... ячейка первичная общей мировой коммунистической партии. Называлась Коминтерн.
Но опять же, ну надо отметить, что в тот момент, когда работал Этингон, он пользовался другими методами. То есть уже не через Коминтерн, как мы с тобой помним. Как историк историку. То есть, там уже к Коминтерну было сложное отношение. Но мы сейчас говорим о другом. Но если у тебя на территории убивают Дашу Дугину, при этом сейчас прямую ясно, кто это сделал. Ну я что должен... Ну, я не крестьянин, Володь, я не... аз воздам, мне, я все понимаю, но можно вот око Володь, за око, зуб за зуб?
Володь, вот не сармат, калибры-то у нас есть еще?
Да не калибрами,
да, ледорубом. Да нет, просто есть объект.
Нет, не надо
никаких... Куда может долететь калибр?
Вот ледорубом, конечно, это
зачем же пол Америки уничтожать? Ну что ж вы так...
Минуточку, давайте начнемся с этим террористическим анклавом, который в Киеве засел.
Вот, я про это и говорю.
Давайте и с этими займемся.
Там есть офис.
А давайте какой центр снесем. Принятия решения уничтожен?
Во Львове, в Киеве, где сидят иностранцы. Нет,
а скажи, пожалуйста, заезжавший в Изюм Зеленский не являлся легитимным?
Ну, для меня
решением?
Очевидно.
А скажи, пожалуйста, иностранные лидеры, которые ездят к нему в Одессу, в Киев, во Львов, неважно, очередями стоят на прием, обещать военную технику, вооружение... русских пострелять, они не должны свист осколков над головой услышать и перестать туда приезжать? Я не понимаю этой ситуации. Я, конечно, понимаю, у нас есть традиция, Гитлер под Винницу в ставку Волчье логово приехал и уехал оттуда, но как-то вот это все напоминает мне вот этот туризм президентов, премьер-министров и всех остальных к Зеленскому, что мы точно не Советский Союз. И
я,
уже
я другого
зря,
не понимаю. Поздно. Ну смотри, они долбанули по нашему там газопроводу. А почему их спутниковая группировка до сих пор летает?
Почему норвежский газопровод работает? Почему стоят
нет,
заводы
что
по
тогда...
сжижению газа?
Нет, при этом,
почему
ладно, хорошо.
Англичан трубы лежат на дне после всего того, что сказано
и кабели,
сделано
да.
и так далее?
При этом вопрос такой
далее.
Детский. Ну хорошо, вы не хотите связываться с американским правительством? Вот есть частный сектор, Илон Маск. Ну, его все уничтожили.
А он ваш, он твит написал.
Да, он какой наш, слушает.
Ну, он твит написал.
Да, так, обычный... ребят, давайте я вам приведу исторический пример.
Давай.
Я согласен, что он спекулянт.
Почему? Значит, нам как раз нравится.
Отлично. Жила-была Испанская империя, над которой никогда не заходило солнце. Правда?
Жила.
И была когда-то маленькая, паранвшивая Англия, которой, ну, просто королю надо было развестись, не давала католическая церковь развода. Погнали ее, создали свою и сказали, я король, глава Англии, Ганской церкви. Да, всего-то было причин. И так порубили отношения, что аж великую армаду послали. Чем кончилось? И скажи, пожалуйста, кто это организовывал? Кто были эти Морганы, Дрейки? Это были абсолютно частные люди. Абсолютно частные люди. Не, им потом могли губернаторство дать, если хорошо топили или захватывали те или другие золотые караваны. Но я не совсем понял, у нас что, традиции ушкуйников, что ли, ушли?
Продолжение моей темы, между прочим. Я про это и говорю.
Я согласен. Потому что чего не хочет делать государство, да не надо. Ну, каперские свидетельства выписывайте частному сектору, если вы сами не хотите. Мы вернулись в 17 век, мы в него вернулись. И весь мир в него вернулся. А мы все еще работаем по стандартам 20-го. Ну, так нельзя.
Ну, и кто же российский Фрэнсис Дрейк?
А в чем проблема?
Так они в 14 году заявлялись и росли как грибы. И по-прежнему,
конечно.
Кстати, не встроены.
А в чем проблема? У нас,
кто бы сомневался?
У нас много талантливых людей.
А денег в стране море.
Ставьте задачи, задачи будут решены.
Вчерашние учителя, мойщики машин оказываются просто блистательными командирами.
Конечно.
Ставят до полковников.
Господи, народ как филармония формирует
на Донбассе. Масштаб, музыканты, интеллигенция, идущие вот в атаку. Что говорить?
Филармония.
Вопрос не в том, кто хочет.
Повысили оркестр.
Ну так что? Вопрос не в том, что и кто хочет из чиновников. Чиновник никогда ничего не будет хотеть, кроме как того, чтобы его оставили в покое. И поверь мне, в британском или французском королевствах они точно так же ни черта не хотели. С Испанией мериться, бред какой. Посмотрите на себя, посмотрите на них. Значит, развязать руки частной инициативе. Хоть так, что ли?
Ну, а тем более мы же видим, как это блестяще работает, скажем, в Африке.
Про то и речь.
Замечательно. Просто выбиваются все европейские вооруженные формирования.
Поэтому... Не, я понимаю, сейчас меня проклянут все чиновники,
почему?
Которые сидят на всех уровнях, потому что, знаешь, не дай бог, у ведомства отобрать инициативу.
Нет,
и самый страшный бюджет.
У нас
но тем не менее.
Знаешь, сейчас чиновники сильно поменялись.
Не все.
Ну, все никогда не могут поменяться нигде. То есть это по определению. Но сейчас пришли новые ребята.
Ну, это так, просто идея, вброшенная.
Да. Брошенные в пространство. Сергей Сергеевич, я знаю, что моя фраза «как жестоко, 20 лет грозит Карамурзе». Просто чтобы не было иллюзий про то, что у нас в России жестоко, я предвосхищаю наш разговор, хочу показать, как прокомментировали возможности, сколько лет требует дать Ассанжу. Ассанжу Болтон требует? Давайте посмотрим. Он совершил явную преступную деятельность. Он журналист не больше, чем стул, на котором я сижу. Информация, которую он разгласил, действительно поставила многих людей под угрозу. Это подрывает способность Соединенных Штатов поддерживать конфиденциальные дипломатические контакты не только с другими иностранными правительствами, но и с диссидентами во многих странах, которые даже разговаривая с американскими дипломатами, могут попасть в беду. Вы знаете, что он жаловался на то, как обращались с ним в течение последнего периода времени. Это он просил убежище в посольстве Эквадора. Сейчас ему грозит экстрадиция в Соединенные Штаты. Я предлагаю, что он добьется надлежащей правовой процедуры в Соединенном Королевстве, чтобы определить, должен ли быть продолжен процесс родиться. Когда он доберется в Соединенных Штатов, то он и здесь получит надлежащую правовую. Я надеюсь, что он получит как минимум 176 лет тюрьмы за то, что он сделал. Кто-то еще мне хочет сказать про что много 20 лет Карамурзе? Ну, суд решит, все изучит. Сергей Сергеевич.
Ну, 20 лет немного. Скажу больше того, что мне кажется, здесь проблема, когда мы говорим вообще о статье госизмена. Просто случай, пользуясь случаем, хочу затронуть эту тему. Если вспомнить статью прежней редакции, она имела другое название. Она звучала как «измена Родине». И все вставало на места. Я даже готов сам написать и в примечании написать, что такое Родина. Чтобы прямо в Уголовном кодексе это было написано.
А может, просто статью 58-ю восстановить?
Я бы несколько статей вернул.
Нет, просто там несколько пунктов, которые сейчас читаешь, очень актуально звучат.
Да, ну то есть для меня это вопрос идеологический. Матаж. Но если вернуться, я бы чуть-чуть пошире взял, если позволите, прям очень коротко. Вот есть такое правило в работе спецслужб. Внешний фактор при выстраивании каких-то операций в отношении стран-мишеней, там, каких-то меньших объектов, я часто повторяю, он всегда прямо пропорционален внутреннему фактору. Вот это очень важно понимать. Ты никогда не будешь атаковать, если у тебя внутри нет хоть какой-то доопоры. Коминтерн вы сейчас вспоминали, ну, это некий прототип. Просто ломиться нельзя. В нынешних условиях мы видим, что вот выстраивание такой конфигурации – это все-таки основа деятельности. Поэтому, когда мы смотрим то, что сейчас происходит на Украине, то очень много ассоциаций возникает. Ну, во-первых, что мы видим? Мы видим беспрецедентную жестокость того, что происходит со стороны вооруженных террористических формирований. Она какая-то немыслимая, буквально. У меня единственные образы возникают сейчас, это ну, из новейшей истории, это Сирия. И поэтому я подумал, а как похоже, удивительно. Я думаю, а надо разложить это все на элементы, на кубики. У меня получается, что вот эти кубики, они равны украинским кубикам. Тогда не одни ли люди стоят за событиями в Сирии?
Но за ИГИЛом и за Укррейхом стоят, конечно, одни и те же люди.
А тогда это очень важно. А тогда, значит, очень многие вещи, которые...
За причинным в России ИГИЛом.
Очень многие вещи, которые происходят сейчас там, в Сирии, мы можем перенести сюда и понять, что будет здесь. То есть я хочу сказать главную мысль. не надо тешить себя иллюзиями, когда мы определяем границы нашей спецоперации, что какие-то границы с той стороны существуют, их нет и быть не может. Кровавая мясорубка на наших глазах крутится. Когда туда мясо опускают, мясоруб не думает о волокнах, ему все равно, ему фарш нужен. Вся беда в том, что у этой мясорубки стоит обезумевший Запад, который пережрал крови, и остановить его уже никто не сможет. А отсюда очень важно понять другой очень плохой вывод для меня, тяжелый вывод о том, что будет происходить внутри страны и что происходит сейчас.
А вот давайте о том, что будет происходить внутри страны, сразу после рекламы. Сергей Сергеевич, продолжайте.
Вот я закончил на этом образе. Для меня это и образ, и достаточно конкретные категории. Я всегда, глядя на те события, которые сейчас происходят, пытаюсь для себя представить, а как это выглядит? Вот оперативник Центрального разведуправления приходит в кабинет, открывает карту. Ну, что он думает? Вот вчера мы убили Дарью Дугину. Хорошо получилось? Выпил кофе, подумал. А сегодня мы убьем еще 100 человек где-нибудь в Афганистане. То есть что это за люди? Какие это люди? Я всегда думаю об этом, как они выглядят. Исходя из этого, я пытаюсь нарисовать те картины, которые будут проекцией их внутреннего мира. И здесь, в принципе, ничего сложного. Мы можем спокойно себе взять за образы то, что происходит. Я назвал Сирию, здесь много где можно посмотреть. Это будут одни и те же люди. Поэтому я хочу сказать, не надо от этих людей ничего ждать. Это наша главная ошибка. Мы пытаемся, например, говоря о переговорах, обезумевших людей, которые смыслом своей жизни сделали убийство, умиротворить и договориться с ними о чем-то. Это невозможно, просто невозможно по природе. Вы знаете, сейчас оглядываясь на то, что было в ходе... Вот я сегодня с Александром, мы говорили, я подумал, что это похоже опять на этот образ. Подбор, но только кровавых ключей к двери, и никак у них не получается. Давайте вспомним. Я не буду называть сейчас фамилию умышленно для эфира. У нас было последние десятилетия много разных очень странных политических событий и убийств. И каждый раз мы задавались вопросом, какой смысл, зачем? Ответ был очень простым. Они пытались ключ подобрать к двери, открыть, чтобы в эту дверь ворвались люди, которые начнут эти акции массового неповиновения, митинги. 11-13 год, что-то там у них получилось с этими ключами. Ну, слава богу, дали им по голове и забили мы эту дверь наглухо. Но все равно они пытаются. Соответственно, нам не надо думать, что они остановятся. Сегодня для меня знаковое событие. Вы сейчас сказали о том, что Карамурза, мы вспомнили его, 275-я статья «Государственная измена». Наконец-то! Мы же все время говорили, что статья стала рафинированной. Люди ходят по всем возможным госорганам всего мира и выклянчивают у них санкции. Это прямая подрывная работа. Это не просто госизмена. Это диверсионная работа. Мы почему только их не привлекали? 275 не работала статья. Это знаковое. Что она для нас сейчас означает? Это означает, что все то, что сейчас происходит внутри, имеет четкое происхождение, внешний фактор, так называемый. Это значит, Карамурза работает на западные спецслужбы. Это значит, фонд Генриха Бёля, который здесь отирался и отирается. Это значит, Foreign Office с его бесконечной сеткой некоммерческих структур в российских вузах, где проводятся лекции, где вербуют разных детей, которые потом... Это все звенья одной цепи. Это значит, в принципе, мы очнулись, и мы понимаем, что дальше с этими подонками разговаривать на человеческом языке больше невозможно. Вот это законодательство, которое... Да, оно полезное, которое маркирует иноагентов, но по большому счету, я еще раз эту мысль повторю, если ты иноагент и работаешь на западные государства, 275 либо в колонию, либо пошел вон из страны, и точка на это. И касаясь некого прогноза, я бы обозначил вот какую тему. Совершенно четко, что опора будет сейчас на радикальные движения. Я вижу, как во многих некоммерческих структурах сегодня формируются звенья. Звенья максимально радикальных людей. Мы видим сегодня, как вербуются люди из среды незаконных мигрантов. Последняя мысль, очень важная. Я посмотрел статистику. МВД говорит о 700 тысячах мигрантов, которые где-то там потерялись. Но эксперты МВД говорят о цифре 10 миллионов. Любой житель России обратил внимание на то, что по ночам все спортзалы заняты. А чем занимаются мигранты там с голым торсом, выбивая друг другу зубы? Куда они готовятся? Для того, чтобы пиццу развозить? Таких проблем очень много. Мы должны понимать, что внутри страны они будут использовать внутренний фактор для того, чтобы повторить то, что сегодня происходит в Сирии. Потому что там тоже были сначала повстанцы, потом они были радикальными повстанческими движениями, а потом это были отъявленные террористы, которые резали голову.
Не хочу никого обидеть. Это ночью мигранты снимают спортзалы и там чем-то занимаются?
Спортзалы в крупных городах забиты все ночью, с часу ночи до 5 утра вы не найдете спортзал. Там тысячи людей тренируются.
Это закрытые клубы, куда не мигрантов просто не берут.
Нет, конечно, это, ну, это абсолютно информация.
Но я не знаю, как по национальным признакам. Да нет, ну слушайте, но у меня много друзей, которые занимаются боевыми искусствами. Они совсем не мигранты, они с Кавказа. Крепкие ребята, хорошие.
Это все другое.
Да, здесь... а многие мигранты, которых я знаю, они пашут с утра до ночи. Если они еще ночью будут тренироваться, они просто на работу не выйдут. То есть здесь... Нет, просто это надо проверить. Я такой информацией не владею.
Это мигранты в России или, может, это мигранты за рубежом?
Нет, я говорю, специально обозначаю большую проблему.
700 тысяч и 10 миллионов – это такой большой разброс. Большой разброс, но... Я смотрю, много мигрантов здесь находится из разных стран. А многие готовы пойти в армию нашу служить. Я бы как раз это использовал.
Интербригады.
Ну, интербригады, конечно, тоже. То есть я не хочу огульно, чтобы если человек мигрант, то это, у нас такого нет. Мы по миграции, наверное, вторая страна в мире, да, после Америки. Да. Поэтому я-то как раз отношусь чуть более... Здесь я бы сказал так, взвешенно надо. Вот ни в коем случае не под одну гребенку... Вот.
Здесь надо работать с людьми.
Ну, конечно, надо работать.
В том числе в этнической среде.
Это всегда необходимо. Александр.
Ну, любое убийство, любое заказное убийство, оно почти всегда преследует одну цель. Посеять хаос, посеять неуверенность в головах людей, кого-то запугать, создать ситуацию и обстановку страха, в которой... тот, кто заказывал или тот, кто это планировал, получает для себя какую-то определенную выгоду. Здесь мы действительно с Сергеем сегодня говорили, извините, с товарищем полковником сегодня мы говорили, и мне кажется, что сегодня вот несколько таких вот убийств, о которых мы уже действительно забыли, надо было все-таки их напомнить. Вот Сергей не назвал там фамилии, но давай назову Скрипаль. Убийство человека, который, я считаю, что его уже нет в живых. И точно так же, как и его дочери, поскольку есть все основания полагать, что их больше нет. Скрипаль, тот же самый Литвиненко, те же самые проблемы, которые были с Березовским. Это все те люди, которые, в принципе, не имели никакого влияния ни на политическую жизнь уже к этому времени, ни на какие-то другие процессы, которые были бы, допустим, для кого-то важны. Но в общественном сознании они их смерть сразу создавала какие-то определенные волны, которые...
Но в этом плане самое яркое – это убийство Бориса Семеновича Немцова.
Да, это тоже. Мы тоже сегодня как раз об этом тоже говорили и это вспоминали. И поэтому я понимаю очень хорошо, когда вот здесь я немножко так буду циничен, поэтому заранее прошу прощения, я понимаю, почему убийство Даши Дугиной. Потому что нужно было убийство человека, после которого возникали бы масса вопросов. А почему именно этот человек? Потому что, когда возникают эти вопросы, у людей подсознательно проявляется, зарождается внутренний страх. Вот если убили человека, мы не понимаем, почему и как, то кто будет следующим? Кто может быть следующим? И вот это состояние неопределенности и непонятности, оно как раз именно то, что замышляют те, кто подобного рода... убийство или подобного рода преступления планируют.
Александр Ильич, могу предложить альтернативный вариант?
Какой?
А в истории с господином Дугиным и его дочкой произошел следующий момент. Они гораздо более были популярны в Европе, чем в России.
Да. Сейчас я к этому
приду. Поэтому здесь, я думаю, как раз проблема была с тем, что заказ и целеуказание пришло из Европы. То есть поэтому они и решили, что вот эти люди Ведь не случайно там «Нью-Йорк Таймс» пишет, что, скорее всего, целью был именно отец даже.
Ну, я заказчика еще не называл, но вот в принципе мы с вами, Владимир Рудольфович, в одном направлении думаем, потому что мне так лично кажется, что для того, чтобы довести вот эту операцию, если это была операция, до логического конца, то, конечно, потребуется, опять буду циничен, потребуется следующее преступление, следующее убийство. Причем я так предполагаю, что будет это не на территории России, а будет это в Европе. Я предполагаю, что по всей вероятности будет убит кто-то из лидеров сегодняшней оппозиции с указанием или с не, вот, не с желто-блакитным, как вот Дима сказал, а будет найден какой-то там паспорт или печать Петрова Баширова.
И будет сказано, что это месть за Дугина.
Совершенно верно. И будет сказано, что это месть за Дугина. В этом плане я бы сказал так, что, наверное, это нужно поберечь господину Пономареву. Я думаю, что, наверное, нужно поберечь господину Милову, наверное, нужно поберечь господину Волкову. Из этих троих, конечно, Пономарев наиболее, вот если бы я был заказчиком, то это наиболее приемлемая фигура, потому что с точки зрения объяснения всему
но
миру и обществу...
Поставил, он же взял на себя ответственность.
Да, это выглядело бы очень логично. Я еще раз повторяюсь, я говорю очень цинично, но я специально прокручиваю вот эту ситуацию, как она должна психологически и психически быть построена для того, чтобы оказать наибольшее влияние на общество. Поэтому вот это позволяет мне считать, что, конечно же, убийство Даши Дугиной совершенно не было случайным. Это определенная часть вот этой цепи преступлений, которые, к сожалению, еще придется, видимо, пережить. И, наверное, будут вот подобного рода вещи происходить сейчас и в Европе. Теперь немножко о другом. В Германии вначале поднялся большой шум, поскольку украинцы опустились до того уровня, когда они уже употребили слово «мини-освенцим». Мини-освенцим, ну, вы знаете историю, да, якобы нашли там какой-то ящик с коронками, вот это русские пытали и прочее, прочее. Ну, к чести немцев, нужно сказать, они моментально выяснили, что это все, конечно, полная чушь, что на Холокосте ни в коем случае спекулировать нельзя. Но вот это, ведь это попытка, очередная попытка, в том числе украинских спецслужб, все переводить на еврейскую тему. Она совершенно не случайна, эта попытка. Она совершенно не случайна, потому что, используя вот этот вот образ, виртуальный образ золотых коронок, все действительно сразу начинают вспоминать о концлагерях, о людях, над которыми издевались. И запустив это в общественное сознание, сделав эту попытку, они опять переводят на еврейскую тему, и здесь есть еще один подсмысл, очень важный. Ведь все время задают вопрос, ну почему же русские так много говорят о денацификации? Вот смотрите, ведь Зеленский, это он, у него еврейские корни, он еврей. Ну, я не буду, мы много раз уже говорили о том, какой он еврей, но я просто вот задаю вопрос моим коллегам в Германии. Почему, когда мы говорим о денацификации и мы говорим о Украине, то о евреи Зеленском нельзя говорить, что он, у него какие-то нацистские взгляды, и это как бы вот совершенно неприемлемо, потому что он еврей. Но когда они начинают говорить, извините, о кремлевских пропагандистах, то они почему-то забывают, что Владимир Соловьев тоже еврей. И в этой студии находится еще пару человек, которые имеют к этому отношение. Но нас они всех называют, и меня в том числе, мы для них фашисты.
Мы для них фашисты. Они идиоты.
Ну такая вот идет, такая идет линия.
А кто там, Шольц, что ли, называет? Ну, Бербок, то есть кто там называет?
Ну, Бербок, наверное, нет. Я думаю, что она вряд ли на это пойдет. У нее мозгов еще нахватит, чтобы этого не сказать.
Но Шульца тоже хватает. Нет, какой-то кретин умудрился описать один из моих пиджаков, сказав, что это фашистский стиль.
Да.
То есть, и что это как свидетельство? Потому что Навчичек идиот. А, он сказал, что это баварский стиль. Баварский стиль.
Баварский стиль, это называется... Баварский стиль, это называется... Янкер, это совершенно другое. Я тебе уже обещал, я таки куплю тебе, привезу специальный пиджак баварский, чтобы ты уже выглядел по-настоящему по-баварски. Ну, это была такая короткая заметка. И немножко еще про Болтона. В 2000 году, в апреле 2000 года, он, выступая на конференции НАТО по безопасности, он в первый раз произнес слова о красных линиях. И те красные линии, которые он тогда обозначил, это было с их стороны. Это был Интермариум. Это было Польша, страны, прилегающие к Польше, это страны Прибалтики. Поэтому я бы не стал относиться к его словам так уж поверхностно. То, что он говорит, потом американцы реализуют. Откуда он это берет, и как он это берет, и что, как он это потом интерпретирует, я не знаю. Но вот эти красные линии, они нарисовали уже очень давно. И, надо сказать, они последовательно все годы к этому шли, и сейчас приходят. Этот проект «Интермариум», к сожалению, он уже почти существует.
Ну, взял он это у Пилсудского, насколько я помню.
Да.
Что касается и красных линий, и заявлений Болтонов, Шольцбеков, как коллективно называют Шольца и Хабека в одном флаконе, здесь приходит на ум такой парафраз. Вот мы сегодня уже говорили, что худой мир лучше доброй ссоры, а вот я не соглашусь. Худой мир ведет к доброй ссоре. Наши европейские, американские, бывшие партнеры, ныне противники, упорно не хотели услышать Мюнхенскую речь нашего президента в 2007 году, призывы России к совместной борьбе с международным терроризмом, попытку объяснить, что же в реальности происходит в той же Сирии, что происходит на Украине, начиная еще даже не с 14-го, с 4-го года и ранее. А в результате им пришлось слушать и услышать речь нашего президента о вхождении освобожденных регионов в состав Российской Федерации. То есть вот от попытки вот этого худого мира пытаться как-то выстраивать диалог с Западом, пускай на взаимовыгодном экономическом сотрудничестве, все дело пришло к доброй ссоре. Причем к такой доброй ссоре, от которой весь мир трещит по швам. Но когда раньше было видано, что, например, эмир Бахрейна приезжает в Прагу на дипломатические мероприятия, трехдневный визит, и в этот же день уезжает обратно.
Катар,
прошу прощения. Соответственно, ну, никогда такого не было. Вот реально, соответственно, что-то меняется в системе международных отношений, отношений государств друг к другу. И сама Европа уже начинает превращаться, ну вот, например, Урсула фон дер Лейен уже открыто говорит о плановой экономике в плане распределения газа. Соответственно, правительственные круги Сербии уже снова вспоминают прямо открыто исторические раны Второй мировой войны, когда давление Хорватии привело к тому, что Сербия рискует оказаться без российской нефти. И они открыто говорят, усташеский режим, что именно страны ЕС когда-то стояли под Сталинградом, которые сейчас пытаются блокировать Сербию. А намек-то очень прозрачный. До Сталинграда дотопали две дивизии хорватских нацистов усташей. Ну, правда, там и остались, к счастью. Но, соответственно, Европа трещит. Европейские политики отчасти понимают, по крайней мере в некоторых странах, что Европа фактически отдана на заклане, да, чтобы американцы прожили на один день дольше, чем европейцы. И, соответственно, а к этому все привел, вот те, привели те попытки худого мира. И действительно, мы сейчас наблюдаем уже такой трансгуманизм в мировосприятии европейских и, прежде всего, американских политиков. Вот тот же, например, господин Боррель, который грозит генералом Морозом в своем выступлении. Ну, по сути дела, гитлеровская риторика, да, пускай и пошедшая еще от Наполеона, но при этом Боррель социал-демократ, вроде как либерал. И опять же, вот хочется привести аллюзию с известным высказыванием. Вот стреляй в либерала, застрелишь нациста. Убьешь ты нациста, попадешь в либерала. И будет так чисто. Вот, соответственно, вот в европейских реалиях, наверное, к сожалению, это уже становится не какой-то там поэтической аллегорией или оксюмороном.
Я правильно понимаю, что вы намекаете на знаменитую статью Горького в газете «Правда».
Ну, а исторические параллели, понимаете, историческая память, она фрагментирована. Но порой выстреливает так неожиданно и так в десяточку, что просто порой диву даешься, как же, однако, сложно и одновременно примитивно устроен этот мир. Что действительно, с одной стороны, люди не хотят помнить исторические уроки, с одной стороны. С другой, вот эта вот мания насильственности и властолюбия, как маркер европейской и, прежде всего, англосаксонской идентичности, мешает им вообще воспринимать объективно реальность. И в итоге самих же их подталкивают в пропасть. По сути дела, именно англоамериканцы сейчас пытаются намеренно разрушить вот тот миропорядок, который складывался десятилетиями, и создать, ну, некое подобие таких двух мегаблоков, но я об этом уже говорил, не буду повторяться, которые будут фактически, ну, как в антиутопе Оруэлла, несколько десятилетий потом ожесточенно воевать друг с другом. Но, по сути дела, не мы, не Россия же пытается таким образом и как бы самоизолироваться от Европы. Это наши заокеанские бывшие партнеры, ныне враги, пытаются таким образом создать вот такой новый миропорядок, в котором ну, фактически будет действительно торжествовать жесточайшая диктатура, диктатура трансгуманизма, диктатура фактически всего античеловеческого.
Ну и в подтверждение ваших слов давайте послушаем Барреля.
С тех пор, как Россия развязала жестокую агрессию против Украины, Европа вступила в новую фазу своей истории. И сегодня 44 европейских лидера собрались здесь, чтобы начать строить новую структуру безопасности в Европе. Это должно быть сделано без России. Не потому, что мы не хотим, чтобы Россия была частью Европы, а потому, что Путин вывел Россию из европейского сообщества.
Все-таки века идут, а ума у них не прибавляется. Сейчас реклама, после нее продолжим в новом составе. Продолжается на фронтах тяжелая серьезная работа. Мне очень нравится, как сейчас появляется все больше и больше видео о том, как встречают и в Запорожье, и в ДНР, и в ЛНР, Херсонской губернии мобилизованных, которые проходят дополнительную подготовку. То есть их не на передовую линию, а вот там первой, чтобы они еще, соответственно, проходили подготовку, как с цветами, с караваями. Там, ну, ребят готовят. И ребята замечательные. Ну, ребята, это просто я уже старый. То есть это по отношению ко мне, но... Для нас эта война священная. Потому что, как сказал Подоляк, русский вопрос должен быть окончательно решен. Когда мы слышим такого рода высказывания, ну, мы же все понимаем. В обществе, по-моему, уже практически все это осознали. А вот то, что украинское общество, к сожалению, не понимает или не хочет услышать, им раз за разом объясняют американцы. Вот что впрямую заявил бывший заместитель начальника штаба армии США генерал Джек Кин. Некоторые республиканцы всегда высказывают сомнения касательно наших трат на Украину. Но у нас бюджет 6 триллионов долларов, а на самом деле он на несколько сотен миллиардов больше. Мы инвестировали, я настаиваю на этом определении, инвестировали 66 миллиардов долларов в Украину в этом году. Это 1,1% бюджета. Что мы получили за эту инвестицию? За 66 миллиардов долларов мы получаем Украину, которая сражается с Россией. Они буквально уничтожают российскую армию на поле боя. Это отбросит русских на годы назад и навсегда лишит их возможности при Путине реализовать амбиции по возвращению некоторых из советских республик. Если бы это произошло, это бы означало войну между НАТО и Россией. Масштаб этой войны был бы намного больше той, что происходит сейчас. И риски ядерной войны были бы намного выше. Этого мы избегали всю холодную войну, конвенциальной войны между двумя сверхдержавами, обладающими стратегическим ядерным оружием. Я думаю, такая инвестиция того стоит. При этом они же честно к этому призвали еще с 17 года, когда они планировали напасть на Россию. Ну, известно видео, я думаю, вы уже многократно наблюдали. Если надо, можем еще раз показать. Ну, давайте посмотрим. Герои Украины Маккейн и Линдси Грэм. Ваша борьба – это наша борьба. 17-й год станет годом нападения.
2016 будет риком нападу.
Все мы вернемся в Вашингтон и будем настаивать на возбуждении дела против России.
Мы все повернемся до Вашингтона и мы будем отстаивать санкции против России.
Достаточно российской агрессии. Для них настало время заплатить более высокую цену.
Час уже, чтобы они заплатили вашу цену.
Я верю, что вы победите. Я уверен в вашей победе. И мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить вас всем необходимым для победы.
Я верю в то, что вы выиграете, переможете.
Так что это отложило просто избрание Трампа, не дало им возможности, а так бы они начали еще раньше. Интересно, да, что западники, которые полностью торчат во всех украинских силовых структурах, почему-то кокетливо пишут, что им неизвестно о потерях украинской армии. Но зато если посмотреть на те кадры, которые приходят из Херсонщины, и Луганщины, то очевидно, что украинская речь теперь неотличима от английской. Что показывает, какой уровень потерь. То есть, де-факто, мы воюем с НАТО, которая переодета в натовскую форму, но шевроны украинской армии. Может быть, поэтому нам пора уже так и сказать, что, ребят, это НАТО, поэтому весь мир в труху. Ну, ясно же, что мы не будем. Ну, вот очевидно, что завтра 7 число, это важный день для украинцев, потому что они хотят, конечно, делать все возможное, чтобы в день рождения Путина что-то произошло. Ну, что, начнут нападение на Бердянск, начнут реализовывать те планы, о которых пишут. Ну, что, а мы типа не понимаем. Ну, окей. Ну, минус Львов, минус Киев. Ну, окей. Владимир Владимирович.
Да, ну, когда мы слышим все эти заявления американцев, уже привыкли, и грозили они нам и ядерным оружием, и чем угодно. Но вот когда слышишь уже такое от Зеленского на полном серьезе, на голубом глазу, выступая вот буквально сегодня в Австралийском институте Лоуи, он прямо заявил о том, что нужно наносить превентивные ядерные удары по России. То есть прямо, открыто, не надо ждать ядерных ударов России. Вот.
Нужны превентивные удары, чтобы они знали, что их ожидает, если они применят ядерное оружие. Не наоборот, ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать... Ах ты так, тогда получи вот это.
Ну, простите, реально идиот. И вот нам теперь, и нам кто-то будет теперь говорить, что не надо было начинать спецоперацию. Я вот хочу, чтобы эту фразу послушали, посмотрели, послушали, записали себе все те, кто осуждал Россию за начало этой спецоперации. Кто говорил, да нет, ну что вы, Зеленский не имел в виду, выступая в Мюнхене о том, что надо там ядерное оружие Украине, какие-то угрозы России, да? Ну вот, пожалуйста, вот говорит тот самый Зеленский, говорит о том, что НАТО должны нанести превентивный, подчеркиваю, превентивный, предупреждающий ядерные удары по Российской Федерации. Какие еще кому-то нужны доказательства? Какие еще нужны убеждения в том, что Россия предупреждает действительно эту трагедию, которую толкают подобные авантюристы? Человек прямо призывает к ядерной мировой войне и приглашает НАТО на эту войну. Мы же видим, к чему ведет все эти призывы ускоренного вступления Украины в НАТО в период, когда ведутся военные действия. То есть он прямо говорит, натовцы, пожалуйста, заходите, вы и так уже на нашей территории, ваша техника на нашей территории, просто формализуйте то, что и так уже происходит. Войну НАТО против Российской Федерации. Ну, раз уж на то пошло, давайте еще ядерной бомбочкой по ним кинем. Это уже не просто угрозы из уст каких-то там безумцев вроде Данилова, да? Помните, нам сколько раз говорили в студиях, не только Василь, конечно, вот, различные украинские эксперты. Ну, что вы цитируете вот этого, что вы цитируете того, это не позиция государства, но это же говорит президент Украины, верховный главнокомандующий Украины. Это же он в здравом уме и сознании говорил, если оно у него таковое осталось, сознание вообще. Я понимаю, конечно, как верно Мария Захарова в свое время отметила, что он от разных агрегатных состояний зависит. Но, тем не менее, это заявление, прозвучавшее на международном форуме. То есть, вот человек действительно уже в открытую призывает к совершению этого. И вот... Такое тоже не заметят его союзники?
Конечно, нет.
Конечно, нет. Ну, в том-то и нет. Я думаю, процитируют, цитировать будут. Но, тем не менее, действительно, это уже показатель. И еще раз говорю, подтверждение того, что нужно было действительно предупреждать все эти авантюры и все эти попытки установить военные базы НАТО на украинской территории и получить эту территорию, вдающуюся в клин, в самое подбрюще России, под натовские ядерные базы. Так что вот спасибо Зеленскому, подтверждает все прямо и открыто. То, что при этом происходит, на каком фоне все это делается, вот обратите внимание, я сегодня открываю прессу западную, Вот британская пресса, практически вся, все газеты написали про мини-Освенцим. Страшное злодеяние Российской Федерации. В селе Пески Ротковские на реке Оскол в Харьковской области, после того, как оттуда вышли российские войска, найдены пыточные очередные, коробка с зубами золотыми и так далее. И я вот на что обращаю внимание, и тоже прошу всех обратить внимание. Вчера вечером, газета «Бильд» на своем сайте публикует эксклюзив, публикует интервью с дантистом, стоматологом местным, который подтверждает, что это его коробка, что это совсем не золотые, это коронки металлические, какие угодно, это результат его 30-летней работы в этом селе. Что часть, еще нужно?
Часть его коллекции, как он
да,
заявил.
Но вдумайтесь, да. Британские газеты это видят. Резонанс в Твиттере сразу пошел. Они знают, что есть такие показания. Никто не убирает этих заметок. То есть они все равно выходят, их не редактируют, только в Daily Telegraph, там единственная газета из всех. Но они решили, так знаете, броский заголовок, русские выдирали зубы у мертвых и живых украинцев. Понятно, заголовок, вот они зубы стоят, вот Освенцим, нацисты русские, да, и так далее. Ну и там внутри статьи так скользь. Ну вот правда Бильд утверждает, что это дантист, ну так там. Но хотя бы они вставили, остальные даже проигнорировали это, понимаете? То есть настолько сейчас все это идет разжигать.
Мало того, кровожадные русские еще такие тупые, что они не отличают золотые коронки от стальных.
Спешили, видать, спешили, выдирали зубы, какие увидели. И в конце концов, вы же знаете, если они унитазы с собой везли, что металлические.
Считаю, что там минеральная вода, как рассказывала какая-то украинская.
Ну, шутки шутками, но мы же понимаем, для чего все это делается.
Конечно.
Да?
Расчеловечение
прямые аналогии. Врага. Бухенвальд, Освенцим. Вы посмотрите, какие идут комментарии от официальных лиц, от МВД, от Министерства обороны Украины. И на всем этом фоне идет действительно, по сути дела, не просто призывы уже к расчеловечению. Уже расчеловечили. Уже идут призывы к убийству, терроризму, к совершению террористических актов. Сегодня, вот если не ошибаюсь, Daily Mail на разворот статья, то есть вот это вот про коронки, она как бы во вступлении с фотографией, соответственно. А дальше на разворот идет статья, в которой приветствуются теракты, расстрелы тех, кто поддержал русских. В частности, называется коллаборационистская девушка, там из какого-то села Запорожской области, Васильевка, кажется, которая... Автор это пишет, британский автор, ладно, украинский, британский автор пишет. Вы представляете, она в своих соцсетях выкладывала фотографии своих детей в советской военной форме. В форме, представляете, той армии, которая разгромила нацизм. Вот, пожалуйста, и автор спокойно, радостно приветствует, что там заголовок что-то, будем убивать их как свиней. Вот такой заголовок про русских. Вот, а предваряет все вот эта вот фотография с золотыми, так сказать, золотыми зубами. Почему? Да потому что вот мы вам уже объяснили, что это не люди, что это нацисты, что они творят то же самое, что в Освенциме творили и нацисты. А дальше вы должны радоваться тому, что вот эти люди, украинцы, британцы, наемники, будут убивать этих самых людей, этих русских, как свиней, подчеркиваю, это заголовок.
Спиридон Павлович.
Вы знаете, инвестиции – это размещение капитала с целью получения прибыли. Я понимаю, что для американцев, безусловно, это инвестиции. Мы даже понимаем, что американцы получили в результате реализации проекта «Украина антироссия и антиевропа». Помните, мы в свое время обсуждали... Здесь энергетический рынок Европы, и при цене на газ в $300 он оценивался порядка 400 миллиардов. Ну, после всего того, что произошло с северными потоками, мы понимаем, кто стал главным бенефициаром всего этого. Я думаю, что в ближайшие 3-4 года, по оценкам экономистов, из Европы перекочует в Соединенные Штаты Америки определенные целые отрасли европейской экономики, которые не смогут работать при тех ценах на газ. Мы понимаем, что от этого, конечно, безусловно, плюс получат Соединенные Штаты Америки. По оценкам специалистов, они за 3-4 года от 7 до 9 триллионов долларов выкачают из экономики Европейского Союза. Здесь все понятно, здесь все очевидно. По поводу большой войны в Европе. Мы же об этом говорили не сегодня, и в 2017 году говорили. О том, что все-таки американцы, абсолютно будучи в стороне, абсолютно не против того, чтобы на территории Европы развязалась большая континентальная война. Желательно настолько жесткая, да, чтобы потом американцы могли к нам приезжать. Мы должны будем окунуться в такой, знаете, в каменный век. Они должны будут приезжать и к нам, и к европейцам, перед нами разбрасывать бусы и рассказывать нам, что они хотят обменять на эти бусы. Это вообще идеальный вариант. Ну, в принципе. Ну, так вот, если, знаете, такими крупными мазками, да. И пока что ситуация развивается именно в этом направлении. Я вижу, как милитаризируют Польша. Я вижу их заявление, да, готовность принимать на своей территории ядерное оружие, да, которое, естественно, они с готовностью применять его против Российской Федерации. Но тут тоже есть одно «но». Вы знаете, зная американцев, что-то у меня вызывает большие сомнения, что в случае нанесения, допустим, ядерного удара по территории Польши, американцы будут трактовать пятую статью НАТО так же, как считают поляки. А может быть, они скажут, да, пятая статья, она это предусматривает ответ, но он не обязательно должен быть военным.
Министр обороны, ну,
да,
Британии,
да,
так
и сказал. Так, они об этом как-то, знаете, не думают. Теперь хочу сказать тем, кто в ожидании белого дыма. Белого дыма не будет, потому что никто ни с кем никаких переговоров не ведет. И то, что сегодня выступала Матвиенко с призывами там, в очередной раз сесть за стол переговоров и так далее, все это растворилось в дымке, и на самом деле на это нет никакой реакции. И это происходит совершенно не случайно. Вот мы обсуждаем Зеленского, который, как многие считают, идиот, подписал указ там, о невозможности ведения переговоров с Путиным. А на самом деле это, наверное, я так думаю. Мое мнение такое, что это клятва верности американцам. Он, по всей видимости, американцам поклялся, вот даже своим указом подтвердил пером, что он никаких переговоров вести с русскими не будет. О чем это говорит? О том, что заложником в этой ситуации, опять же, является кто? Европа. Опять же, является Европа, та, от которой требует финансирования, поддержки, оружия и так далее. И она это делает. Ну, фактически она это делает. Ну, некоторые еще там брыкаются, что-то сопротивляются. Ну, в основном они поставляют и финансовую поддержку, и вооружение. Вот те запросы Украины там от 5 до 7-8 миллиардов в месяц, они же тоже как пытаются распределить? Американцы говорят, нет, ну мы полтора дадим до окончания войны. А все остальное туда, вот к Европе.
А мне кажется, что Валентина Ивановна просто тонко протроллерла после того, как Зеленский сказал Моди, да, что мы типа хотим, да, а русские, да, не идут. Да. И тут Валентина Ивановна в очередной раз так потроллила аккуратненько, но показав, кто
думаю,
на самом деле...
Она и потроллила,
это...
и
да, обозначила... но это же для иностранцев было,
да,
сказано.
Да, я понимаю. И это с точки зрения политики это абсолютно целесообразно. Дескать, мы за то, чтобы вести переговоры. Понимая, что на самом деле никаких переговоров...
Ну,
на
та
самом
сторона
деле...
же в эйфории, они уже сейчас делят Россию. Они считают, что все, они уже победили,
да,
не понимая, что еще на самом деле даже ничего не началось.
Вот я как раз по поводу того, что ничего не началось. Вы знаете, Владимир Рудольфович, я вот не знаю, вы все время говорите о том, что в России есть два союзника, армия и флот. Вы говорите о том, что мы воюем против...
Так меня
против...
поправил недавно Денис Валентинович, да, Мантуров и ВПК.
И ВПК, да, ну возможно и ВПК. Но вы знаете, что самое удивительное? Что когда мы говорим о том, что Россия воюет со всем блоком НАТО, ну, я не знаю, наверное, надо становиться автором книги «Как победить НАТО, не применяя вооруженные силы и флот». Я не знаю, понимаете? Я почему об этом веду речь? Потому что в начале специальной военной операции абсолютно были сопоставимы цифры там в живой силе, да, ну, плюс-минус баланс был небольшой. Сегодня ситуация в корне изменилась. За это время Зеленский принял указ о том, что демобилизации не будет, и те военнослужащие, которые служили в срочной армии, остались на службе. Кроме этого, провели 4 волны мобилизации, да? Под ружье поставили более 1 000 000 человек. Еще в резерве есть до 500 000 человек. Ну, я, например, я не совсем понимаю, как это все будет происходить, какими силами, какими возможностями.
Ну, время придет.
Напомню.
Как сказал министр обороны Российской Федерации, у нас 25 миллионов резервов.
Нет,
но если понадобится, если уж совсем жестко станет вопрос.
Я просто напомню, в начале специальной военной операции был приоритет. Был приоритет в чем? В артиллерии и в небе. На сегодняшний день, это при том, что в начале спецоперации фактически ПВО Украины было уничтожено, оно полностью восстановлено сегодня. Даже в большем объеме, чем было до этого. Плюс поставки оружия не прекращаются. И в артиллерии уже приоритета нет. Как мне кажется. Потому что, судя по тому, что происходит сейчас там, то такого приоритета нет. Это вызовы, на которые, как мне кажется, должна быть абсолютно адекватная реакция. Это уже не игрушки и не шутки.
Ну, как сказал наш верховный главнокомандующий, а мы еще не начинали.
Да.
Б, у них там контрнаступ. Ну, посмотрим, чем он закончится.
Да.
А потом все... начнем мы.
Но я еще раз говорю, это все я веду к чему? К тому, что на самом деле, понимаете, у людей, которые принимают решения, не только в Украине они реализуют принятое решение, у людей, которые принимают решения, они на этом хайпе, да, могут еще столько глупостей наделать,
конечно,
что мало не покажется. Поэтому либо на это надо как-то адекватно реагировать, но не считаться с этим, мне кажется,
нет, это... Нет, но мы же видим британскую глупость.
Это абсолютно проигрышная, это абсолютно проигрышная позиция. Это не та ситуация, когда можно шапками закидать и сказать, да ничего там не будет, да ладно, они там не умеют, они там не хотят и так далее. Это я не говорю еще...
Серьезно относимся.
Это я еще не говорю о том, что кроме регулярной армии, кроме контрактников, там еще наемники, и там... Со всего мира наемники. То есть это на самом деле очень серьезный
вызов.
Интересно,
больше сейчас поляков на Украине или осталось в польской армии?
Ну, поляки принимают самое активное участие. И вообще, я думаю, что
но
поляки
там же
на самом деле...
экипажами, там все дела.
Поляки на самом деле готовят второй эшелон. Да, как бы там они готовы...
Конечно.
В случае поражения Украины они готовы взять на себя весь этот функционал. Опять же, проекты антироссийского и антиевропейского. Собственно говоря, они абсолютно такими и были. И вот те требования, которые они предъявляют Германии. Знаете, я вот все время, когда вот читаю, вот все это вижу, у меня перед глазами ролик, да, вот он про животных, да, такой, знаете, старый лев. Идет уже такой дряхлый, а вокруг куча шакалов. И вот они, боясь этого льва, но на самом деле позволяют себе, и пытаются его атаковать, только потому, что он не способен уже себя оборонять. Ролик, конечно, заканчивается нормально, потом подоспела львица и разогнали всех шакалов. Но это происходит у нас на глазах. Это же, вот поляки абсолютно это самое демонстрируют. Как только немцы стали сдавать свои позиции, тут сразу появились поляки, которые... Кто тут... Давай, слазь.
Триллионов
теперь Европой присутствует. Будем управлять мы. И американцы, конечно, будут содействовать в этом. Абсолютно. 100% будут в этом помогать.
Владимир Ильич.
Спасибо. Знаете, я не хотел бы давать и не хочу давать сегодня советы военным, руководству. Я думаю, они слышат настроение, гул этот, который идет. И в ближайшее время у меня такое ощущение, что изменения будут очень серьезные. Не реагировать на это невозможно. Тогда это не путь к победе. Я не хотел бы даже дискуссию вести к переименованию. Там, специальная военная операция, антитеррористическая, тоже не имеет значения. Это принятое решение должно быть военным. А вот я поддержал бы вас, чтобы мы постоянно помнили, причем так ощутили всеми фибрами души, что идет священная война. Посмотрите обозначение. Это межрелигиозная война. А сегодня всемирная священная война верующих против кого? Сатанизма. Путин сказал «сатана». И вот это бендеровщина, да, немецкая Германия, фашистская, это разновидности сатанизма.
Да, Зеленский похож на мелкого дьявола.
Да, поэтому идет
мелкий
война
бес.
С сатанизмом, и мы должны это понимать и разъяснять другим. За что мы боремся? И вот за что мы боремся? За то, чтобы в этой стране, а я верю, в этой стране не могут быть однополые браки, читайте Конституцию. Здесь не может быть того, чтобы меняли пол в ребенка, с 12 лет, а уже на Западе просто плевать на все, на мнение даже родителей и так далее, меняет этот пол. То есть это не может быть, потому что если это будет, это Содом и Гоморра, и тогда Господь Бог имеет право уничтожить. Вот за это мы должны бороться. Вася знает и Василий знает из Передун, что у нас не так часто священники и руководители религиозных объединений обращаются к власти. Власть от церкви отдельно, так сказать, а церковь от власти
Украине,
и так далее.
Все время обращаются.
Я два случая знаю. Первый случай, когда они обращались к нам, как-то рассмотрите какие-то льготы по газу для церков, по налогу на землю, где находятся культовые учреждения. И вот месяца два назад они все дружно, иудеи, католики, мусульмане, православные, обратились к Зеленскому, это всеукраинский совет церквей. Не принимайте Стамбульскую конвенцию. Ну, не принимайте, а там с 12 лет смена пола, однополые браки и так далее. И вы думаете, что он послушал?
Я бы, если был на месте его, пригласил бы, посоветовался. Они же там пишут, все, это конец. Это конец, все, нечего делать. А он плевать хотел. Это что? Сатанизм. Чистейшей воды. Ведь они представляют всю основу тех, кто приходит в церковь, ставит свечку, где-то молятся. Все причем. Даже баптисты, куда ходит, так сказать. И он, кстати, против. Я имею в виду Турчину. Против и так далее. Вы понимаете, какой сатанизм процветает? Теперь возьмите аспект социальный. За что сегодня стоит... Вот этот воин русский стоит за это. Это очень важно. С чего начинается родина? С семьи. Ребята, с семьи. Вот этот кирпичик, с которого государство. Если нет семьи нормально, где традиции, где православие или там иудейская религия, все. Второе, социальный аспект возьмите. За что сегодня стоит российский солдат? За суверенитет возьму только одно. А что такое суверенитет? Могут обвинить Россию во что, в чем угодно. Но никто в мире не скажет, что Россия не суверенна. Насколько сегодня суверенна, что мама родная? А что такое суверенитет? Плохо в государстве российском, да, есть вопросы, проблемы. Как улучшить это путем избирательным и так далее, внутреннее влияние на процессы, дай бог, будут подвижки в социальном плане, в налогообложении должны платить богатые больше, будут подвижки в экономике, другого выхода нет и так далее. Но это влияние внутреннее, но в Украине внешнее, народ вообще никакого отношения к этому не имеет, назначает извне, все это трагедия. Само выступление Зеленского, вот этот посыл, да, это классический пример явки с повинным международного преступника. Только так можно квалифицировать. Это что за призывы? Это что за призывы к тому, чтобы... А представьте, если бы у него был бы ядерный чемоданчик, знаете, что-то надо было бы с ним делать.
Нет, я на самом деле не исключаю, что он сейчас взорвет грязную атомную бомбу и переложит на нас.
Обстрел хранилищ на атомной электростанции – это атомная грязная бомба на месте. Это, давайте так, мина, которая лежит.
Знаете, господин Рогов наивно, на мой взгляд, говорит, что вот готовится захват Запорожской атомной электростанции, 450 британцев, которые там тренируются. Да не захват они готовят. Они готовят взрыв.
Да, это мина, потом лежит, в этом мина, обвинить которая Россию. Взорвется и так далее.
И сказать, вы видите, вот, русские применили ядерное оружие, скажут они.
И заканчивают. Здесь Спиридон упомнил о том, что, дескать, да, германский бизнес уходит, бегит куда-то, никуда они не бегут. Вы понимаете, в чем суть? Если в одном месте бывает, то в другом присовокуется. Ну, рванет Volkswagen в Испанию или в США. Да, дешевле электроэнергия. Я задаю вопрос. А кто будет покупать эти Volkswagen и все, что они там делают? Европа 500-миллионная, которая без денег. Сегодня Путин проводит совещание, говорит, вопрос номер один, как поднять покупательскую способность. Покупательская способность – это двигатель экономики. Я бы никогда не отдал бы деньги каким-то банкам и корпорациям. Раздал бы тем бедным людям, которые их пустят сразу в оборот. Который придет в магазин и сразу цена, качество, и определит, что ему надо купить. И это кровь экономики, сразу пойдет это в экономику. Поэтому это обернется одним. Америка снимет сливки, и весь этот Запад обязательно будет банкротом.
Реклама. Хорошо.
Я вот хотел бы, с вашего позволения, вернуться к заявлению Зеленского. Ну, мы же понимаем, что Зеленский у нас человек не самостоятельный, и просто так... призывы нанести превентивные ядерные удары по Российской Федерации, он это заявление сделал исключительно по команде. Но меня беспокоит другой вопрос. Здесь, получается, два варианта я вижу. Первый вариант. Либо у Зеленского есть грязные ядерные бомбы, которые они сделали сами, либо американские спецслужбы уже доставили на территорию Украины грязные ядерные бомбы. И в случае худшего сценария американцы, как обычно, будут себя выставлять чистыми и пушистыми, поскольку у Украины есть потенциал, у них есть атомщики, у них есть специалисты, технологии, возможности, несколько атомных станций, поэтому это как бы украинцы сами. Хотели американцы получить ядерную зиму в Европе, а может быть даже в Азии? Ну, конечно же, хотели, потому что рассвет экономики, которая сейчас у них идет под откос, и своим гражданам есть что сказать. Поэтому, конечно же, не то, что я хочу как-то там напугать там наше общество, да, нас, да, наших телезрителей. Но я думаю, мы должны быть готовы и к самому худшему варианту. Да? Я думаю, наши спецслужбы вполне готовы к такому варианту. Но то, что мы имеем дело с, как вот говорят, да, обезьяна с гранатой, которая сидит в Киеве.
Нет, конечно. Вот. Это не обезьяна. Я вдруг поймался на мысли, что впервые в моей студии пять Владимиров.
Кстати, да, может, да, да, да.
Можете. У вас, Василий Дмитриевич, в этом плане идеальная ситуация.
Василий, ты бачишь?
Бачит, бачит. Но я к чему? Это не обезьяна с гранатой. Он международный террорист.
Именно так.
Что гораздо страшнее. При этом человек, которого «Нью-Йорк Таймс» сдала на раз, сказав, что убийство Дарьи Дугиной, да, убийство людей на территории гражданских, а теперь еще и грязная ядерная бомба, да, ну, конечно, он игиловец.
Да. Поэтому тут вполне это фигура, которую на определенном этапе Вашингтон уберет. Как он будет убирать, это уже другой вопрос. Я думаю, сам Зеленский это вполне понимает. Вот. Но то, что он себя уже не первый раз позиционирует как угроза мировому сообществу, как террорист, вспомним его заявление в Европе о создании ядерного оружия. Да? Потом недавнее было заявление о том, что мы хотели бы получить технологии
для... А почему вы считаете, что Европа его уберет?
Не Европа уберет, уберет США. Вот. Поскольку, ну, Европа, американцы, они же, по сути, всего добились. Здесь мы как раз на программе говорили о том. Кстати, обратите внимание, как они работали-то с Европой. Технологии ведь те же, которые были в 60-х, 50-х
годах. Я прошу, мне нравится... Ну, то есть, как, это печальный сценарий, но очень естественный. Потому что Зеленский сейчас несколькими заявлениями загнал себя в тяжелейшую ситуацию. Василий Дмитриевич об этом говорил. Он не понимает, что Европа как раз не хочет закрывать возможность переговоров.
Да, да.
И Америка не хочет. Потому что и когда там в Европе вежливо сказали, Зеленский, это не сошел с ума, и когда Моди вежливо тоже намекнул, это вообще-то не совсем то. Когда даже Боррель стал говорить, что все равно переговоры. Когда Байден сейчас сказал, что может посмотрим, будет ли говорить с Путиным или нет. И он начинает в очень неудобное положение себя приводить. То есть такая галтелость может не понравиться. То есть,
в Европе понимают, да.
Актеришка вот сошел с ума.
Да, они в Европе понимают, что, во-первых, и американцы слишком далеко зашли, и их сателлит, как говорится, заигрался. Но тут еще в чем проблема Европы? Да, вот как они красиво Европу уничтожили изнутри, товарищи из Вашингтона. Да? Все ж просто, да, там многонациональный Евросоюз, различные вероисповедания. Ну, что нужно сделать? Как обычно, содомия, ЛГБТ, ювенальная юстиция, нагнать туда мигрантов, потом тут же дать по рукам полиции, чтобы была, продолжалась уличная преступность, насилие, изнасилование. То есть из людей сделали терпил. Из, скажем так, из европейского населения, которое очень много миру дало и по различным, и по медикаментам, и по различным научным исследованиям. То есть, по сути, Европу сейчас американцы загоняют назад, отбрасывают по времени. Вот и тут как раз еще и Зеленский подвернулся. То есть они пытаются решить сразу две проблемы, даже три проблемы. Они хотят ослабить не только Россию, но и показать, погрозить пальцем Китаю. Типа, смотри, ты видишь, вот с тобой будет то же самое. Ну а Европа... Забрать мозги Европы, технологии, заводы все перегнать под СПГ, да, но это же останется просто такая пустой рынок, да, поставят туда пса польского, да, и теперь поляки, типа, ага, вот помните, как вы меня гоняли, немцы, французы, да, теперь мы и поляки вас погоняем.
Ну, поляки молодцы, сразу говорят, немцам, так, да, денег прислали.
Да, 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 и греки тоже посмотрели, а мы чем хуже, да, поляков, да. Вот, поэтому,
чувствует,
да,
чувствует слабости, да, льва. Вот и все.
Акела промахнулся.
Да, поэтому я, ну, мое вот такое мнение, что, возможно, в самом ближайшем будущем пан Зеленский, с ним может произойти какая-то очень серьезная неприятность. Это может быть неизлечимая болезнь. Это может быть инфаркт на почве нервных потрясений. Вот что-то такое, да. Поскольку, ну, уже наступает тот момент, когда, наверное, американские его кураторы понимают, так, что-то европейцы, сильно наши европейские партнеры задергались, нужно что-то поменять. Ну, будут менять.
Нет, если американцы... У американцев сейчас большой вопрос. Но все же понимают, кто нанес удар по Северному потоку. В том числе американцы.
Да.
А это значит, у нас есть право на ответ.
Да.
И тут американцы начинают уже серьезно дергаться. Мы же им воспользуемся, скорее всего.
Сложно говорить. У меня полное ощущение, что мы начинаем говорить о дне, когда о похоронах Украины, когда это произойдет, потому что, по большому счету, я, как я не моделирую эти все ситуации, Украине места в будущем мире не остается.
Почему? Вот. Евросоюз сегодня сказали, что все, точно, мы ждем в Евросоюзе. Вот. Все, что останется, от Украины, мы ждем в Евросоюзе.
В Евросоюзе, в Союзе Альфа-Центавра и созвездия Быка. Главное, чтобы Евросоюз сам сохранился. На самом деле существует, если брать, вот, как сказал Спиридон, большими мазками, то существует три варианта развития из этих событий. Первый. Все, наконец-то, соглашаются с справедливыми требованиями России. Она побеждает, и все приводится в более-менее нормальное состояние. Вторая ситуация. Это когда Соединенные Штаты таки бросают в войну все НАТО. Начиная с Польши, потом Прибалтики, потом начинается эта война, которая выходит или, возможно, получит тактическое ядерное продолжение. И третий вариант – это переход применение тактического ядерного оружия, применение стратегического оружия. Потому что для тактическая ядерная война выгодна для Соединенных Штатов. Они за лужей отсидятся, а здесь получится ядерная зима, ядерное лето, какая разница, выжженная земля. Для них это точно победа. И именно в этом смысл фразы Владимира Владимировича Путина, который сказал, что мы еще ничего не начинали. И второе, что зачем нам мир, в котором не будет России? Тактическая ядерная война – это серьезный удар по России и ее потенциалу.
Почему тактическая? Если мы сейчас признаем, что на территории Украины воюет НАТО, и признаем НАТО стороной конфликта, мы, то у нас, в общем, мы же понимали, что мы не собираемся бодаться с НАТО на уровне конвенциального оружия. Конечно. Мы уже рассчитывали совсем по-другому. А исходя из этого, если мы скажем так, подождите, все ясно, Украина закончилась уже давно, а сейчас, язык, люди, оружие, разведка, это все НАТО, значит, мы воюем с НАТО, а с НАТО мы воюем по-другому.
По-другому, но
стратегически ядерный удар.
В любом случае, вы же понимаете, что европейского НАТО всегда есть сторож, который сидит за лужей, у которого второй по численности и мощи ядерный потенциал. Они всегда могут ударить. А если начнется переброс ракетами через океан,
у нас это пока преимущество.
У нас преимущество, но я повторяю, это то преимущество,
что не останавливает ракеты, пущенные в нашу сторону.
Не бабуля, а дедуля, что с этим делать?
Вот это, во-первых. А кроме того, какая разница, что Соединенные Штаты уничтожат весь мир 30 раз, а Россия 45? Для того, чтобы уничтожить весь мир, достаточно одного раза. И мы поговорили, это чисто теоретические выкладки. Но я, как человек, представляющий Украину, у которого Киев есть, который выехал из Киева, любит эту страну, любит этих людей, не всех частично. Где в этих раскладах место для Украины? Есть сумасшедший идиот, который, он даже не Нерон, тот любовался, какой красивый актер умирает, поджигал то Рим, то еще какие-то вещи. Это, я даже не знаю, это исчадие ада, которое навязали в Украине в виде президента.
Он играет роль своей жизни.
Да,
самую важную роль своей жизни.
Да, он готов для этой роли умереть. Его
умереть вместе со всей.
Для него нет никаких совсем. Для него этих всех не существует. Для него есть он. Его момент абсолютной славы. И ради этого пожертвовать народом, Украиной, да всей землей. Какая разница?
Вот, Владимир Владимирович, поэтому, завершая свой интересный спич, я задаю себе вопрос. А зачем он живет? Неужели...
Молодец, да?
Вот зачем он тогда живет? Зачем такой человек, который является, извините меня, прыщом на одном месте для всего мира, во всяком случае, в Европе?
Это некорректная формулировка.
Они некорректны, но я...
Я просто к чему иду? Ну, послушайте, ну мы же воюем с абсолютным злом, с сатанизмом.
Абсолютное зло.
Не случайно это... Владимир Владимирович сказал, ну да, есть там подонки всюду и нацисты, но не найти такую страну, где нацисты были бы национальными героями. Хотя я сегодня беседовал с знаменитым сербским снайпером, с Декой, и... Он как раз рассказывал, что в Хорватии проблемы, которые начались, как раз
тем не менее, там
похожи. Но все-таки не настолько.
Геостушификация там тоже но, была.
Да, там существует.
Так буквально...
Но крайне-то нет. Я просто к чему говорю? А зло, и он мелкий бес, это зло представляющее.
Олицетворяющий и возглавляющий. И буквально...
Поэтому зачем он и есть?
Одна фраза. У Украины все-таки есть надежда. Референдум, который прошел на территории четырех субъектов Украины, показал. Мы тут все говорили, зазомбированы, народ там запуган, народ переиначен, перелопачен. Итоги референдума показали. Зомбировали. Да не вы зомбировали.
А
90% выбрали не Украину.
Интересно, а сколько миллионов людей... Украинские нацисты готовы убить
всех.
Да им же люди не нужны, им же земля нужна.
Проблем.
В 43-м году решение ООН провода воюющих. Если нужно будет уничтожить 40-50% украинского населения, которое не признает Украину, на это нужно идти. И вот эта вот цифра, пропорция, они потом из документов перешагивали в практические действия. Вплоть до 60-х годов.
Василий,
вот в начале передачи, Владимир Владимирович, вы показали два видеосюжета. Один из них, где Джек Кин говорил циничные вещи, и второй переместил нас в 2016 год, где два сенатора в окружении военных. А видели там Порошенко там был, да? Порошенко где сейчас?
Хороший вопрос.
Да, я думаю, что вот когда-то, через буквально, может быть, несколько дней, ну, максимум пару месяцев, мы также будем говорить, а где Зеленский?
Хуже будет.
Где-то вот там был, где-то там был в сюжете. Я в это верю. Почему? Знаете, но сначала об этих видео. Вот если их объединить, американский цинизм, особенно вот Кин, когда говорит, 66 миллиардов мы инвестировали, и смотрите, что у нас все получается. Украина воюет против России. Россия у нас же цель была сдерживать Россию. Мало того, что мы ее сдерживаем, ну, руками украинцев, так она еще и откатывается назад, потому что нужно мобилизацию частичную, нужно вот это, внутри страны пошевелим. Все прекрасно, все чудесно. Вот за что их, и я знаю, многие эксперты в этой студии, ваши замечательные, говорят, американцев можно ненавидеть, но они говорят циничные вещи про белые.
И они очень системные.
Они говорят, вот так. Ну и что? Вот только вот такие фильмы надо показывать украинцам. В Украине часто, чтобы
украинцы смотрели и сказали, это
не вжаться так нас выкористовывать. А вот эти вот ребята, которые в 16-м году рассказывали, они же говорили две вещи военным украинским. Я верю, что вы победите. Я верю в вашу победу. А мы будем рядом. Слушайте, Ли Страсс, ваша любимая, да? Она сегодня говорит. Я, Владимирович, извините. Она сегодня говорит. Такие же слова. Она говорит. Видите, Украина наступает. Украина может победить. Украина побеждает. Я уверена, что Украина победит. Она прямо вот так вот начала свою пламенную речь и закончила. Один к одному. Так это лекало. Это, они все живут по лекалам тем, что Украина будет воевать с украинцами, с русскими. Украинцы будут погибать, а они будут рядом. Они будут рядом
но
стоять
они в этом
и инвестировать в этот котел.
Давно.
Ну, послушайте, но это когда люди так вот нагло говорят, теперь нужно сделать два шага назад. Нужно взять парня, которого они держат на поводке, президента Украины Зеленского, да, и вместе с поводком вернуть им обратно. Знаете, вот вернуть им обратно, сказать, вот, пожалуйста, дорогие американские и обязательно нельзя забыть, английские, другого, да? Британские инвесторы, получите свои инвестиции обратно. Ну и сколько еще там людей останется, пожалуйста, можете 24 часа, ну хорошо, 72 часа самолеты улетать. Не надо их, над ними делать то, что ты, Володя, говоришь, они хотят сделать с нами. Надо быть милосердными. Пусть уезжает. Мы это уже в Украине переживали не один раз. Не один раз переживали, когда люди говорили о себе очень много, потом куда-то их занесло. Ну, слушайте, я не знаю, что они курят, я не знаю, чем они колятся. Но когда Я все-таки с уважением отношусь к институту президента. Когда президент Украины, пусть даже такой, говорит о том, что мы должны сделать первый шаг, то есть мы должны бомбить, ну, так вот, мы должны кинуть бомбу. Но я понимаю, там парня, соседа нашего, который совсем обнаглел, там просто уже русофобия столетия, да, президент Польши, который говорит, я хочу, чтобы ядерное оружие были у нас. У Польши есть газ свой уже, да, ядерное оружие им, еще что. А, еще Германия пусть даст денег, ну, да, и Россия обязательно пусть даст денег, и тогда у них все хорошо. Я их понимаю, они, ну, они живут этим делом, но украинцы не такие. И, Владимир, у Украины есть будущее, да. Да, тяжелая ситуация, да, плохая ситуация. Надо просто разделить. Надо разделить людей, которые сейчас при власти, и Украину, и все получится. В чем, что я хочу подытожить, Володя? Понимаете, я вчера говорил о Зеленском и говорил об этой статье в «Нью-Йорк Таймс». Изучив внимательно и эту статью, и материалы, я хочу единственное на одно обратить внимание, что когда в Украине была Крымская платформа, 20 числах августа, полтора месяца тому назад, журналист иностранный, я не знаю, сведомо или несведомо, задал вопрос Зеленскому, президенту Зеленскому. А вот скажите, вот Россия, ФСБ России говорит о том, утверждает, что Украина причастна к убийству Дугиной, журналиста Дугиной. Ответьте, пожалуйста. Ему переводили, он нервничал, дергался, бросил этот наушник и говорит... Украина не причастна к этому, потому что у нас нету такой цели, она не гражданка Украины, она не проживает на территории Украины. То есть он четко показал всем, что он в курсе событий. Он понимает, что произошло, он понимает, как произошло. И поэтому так резко, так нервно ответил на вот это обвинение.
Но и врал.
Мало того, что он
ясно, что врал.
Если почитать эту газету и... Потом дальше статьи. Во-первых, в Украине об этом все молчат сегодня. Никто ничего не говорит.
А кто может скажет?
Никто ничего не говорит. Там газеты пишут, интернет пишет. Ну так, тихонечко. Потому что, мало того, Владимир Владимирович, что он врал, он себя самообличил. Если ты знаешь, что было преступление, если ты в курсе операции, не дай бог, если ты еще и давал команду на это сделать, да? И тут же ты прессе говоришь...
Вы сейчас о ком говорите?
Я говорю о Владимире Александровиче Зеленском.
Который верховный главнокомандующий, правильно?
У тебя так, есть сомнения?
Я просто к чему?
Конечно.
Я просто к чему? Не-не-не. Я логику, смотрите. Помните белорусское дело Вагнера?
Да.
Как их называли? Угу. А помните, кому докладывались все детали операции?
Безусловно.
Владимир Александрович Зеленский.
Да. А журналисту, да. Как он
так... Не-не-не, сейчас, потом... да. Владимир Николаевич, не теряйте фокус.
Мы ведем разговор...
Не теряйте фокус.
О том, что
важно, было важно было сказано другое, что руководители разведки
докладывали
и... о деталях спецоперации личные? Непосредственно верховному главнокомандующему. И... Поэтому вот эта вся нервичность, она как раз показывает, что приказ исходил или, по крайней мере, был утвержден лично Зеленский.
И получается, понимаете, если верховный главнокомандующий, президент Украины, может быть обвинен косвенно в терроризме или принятие решения о терроризме, я прошу прощения. А при чем тут государство Украина? При чем тут страна Украина? Слушайте, как у нас это? Много идиотов в Украине. Как у нас это? Есть даже
так
нацисты.
Но
подождите.
Такие шняги в мировом праве не работают.
Я понимаю.
Должностное лицо по приему.
Я тебе говорю, при чем тут государство Украина, понимаешь?
При чем тут государство Украина? Он и представляет, он и министр иностранных дел.
А, не. Вы это невнимательно слушаете, Василий Леонидович. Он же смотрит на Америку. Нам же тоже объясняли, что это сказал Байден, когда он сказал, что будет защищать Тайвань. Но позиция Белого дома по-прежнему другая.
И
все так думают. И президент думает по-другому. А кто говорил? А говорил Байден. Вот здесь так же.
Ну, понятно.
Я правильно изложил?
Ну, и, наконец, Порошенко вот после этой встречи, вы помните, в первый раз Соединенные Штаты Америки обвиняли руководство украинское через время, да? Когда была провокация по Крыму.
Да, когда, и как раз Порошенко говорил с Байденом. Да.
А Порошенко говорил с Байденом, и Байден сказал, ты, сукин сын, не смей, потому что ты делаешь без меня. Вот сейчас повторение произошло. Сукин сын посмел, вот сейчас он получит по лбу. Это не третий раз подряд.
На этом все. Увидимся в воскресенье.